Проповедь. Современные события проясняются пророчеством. Эту проповедь брат Уильям Мэрион Бранхам произнес в понедельник вечером 6 декабря 1965 года в аудитории Оран Шоу Сан-Бернардино, штат Калифорния, США. Склоним головы. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя сегодня вечером за то, что Ты отвечаешь на нашу молитву. Эта несчастная, дорогая женщина лежит там после неудачной операции. Но, о Боже, мы помним самую первую операцию, проведенную на земле. Ты сделал ее сам. Ты взял из бока Адама ребро, заживил тот надрез и создал жену. О, Отец, сегодня я молю, чтобы Твоя рука снизошла сейчас и совершила это великое чудо, о котором мы просим, и других людей, Господь, эту женщину, которая страдает от психической подавленности, всех остальных, у кого есть просьбы, мы просто вверяем их Тебе, Отец, от всего сердца, во имя Иисуса Христа. Аминь. Большая честь находиться сегодня здесь, перед этой прекрасной аудиторией. И пение замечательное, чудесный небольшой хор. Я только что подумал, какое отличие. Увидел ребят, опрятных парней, аккуратно подстриженных, которые тут стояли. Я вспомнил, как вчера вечером, в то место, где я остановился, пришла компания хулиганов и хотели утопить в бассейне одного парня. Им пришлось кого-то вызвать, чтобы выгнать их оттуда. Какой контраст! Видишь, как дети стоят и поют евангельские песни? Какой контраст! Вспомнил, как сказал тогда брат Генри, мужчины с такими волосищами, вот бы женщины такие носили. Видите, это точно. Похоже, что я видел ребят с такими волосами, они даже закручивают их на бигуди вокруг лица. Я не знаю. Иногда я прихожу в уныние. Похоже, что сейчас время самого настоящего извращения. Мужчины надевают женскую одежду, а женщины носят мужскую одежду. И мужчины отращивают волосы, как женщины, а женщины с прическами, как у мужчин. Что же, в конце концов, происходит с этими людьми? Неужели в самом деле не осталось ни приличия, ни чести в этой стране и у этих людей в этом мире? Это ужасное время, но это самая славная пора на свете проповедовать Евангелие. Если бы я стоял на рубеже времени до его существования, и отец посмотрел бы на меня и сказал, в какое время из всех этих веков ты хотел бы проповедовать, я захотел бы именно в наши дни, именно сейчас, перед самым его пришествием. Смотрю сейчас на слушающих. Здесь перед нами сидит мой друг, служитель из Тусона. Вчера он ехал верхом на лошади. Вспоминая про того мужчину с этой... про ту женщину с пластиной в позвоночнике. Его сбросила лошадь. Другой человек позвонил мне в гостиницу сегодня в час ночи и сказал, он в больнице ветеранов. С остекленевшим взглядом, с переломанным позвоночником, с отбитыми почками, и сердце вот-вот остановится. И я тут же на полу склонился на колени, позвонил. Он слушал в трубку, я помолился за него. И вот он сидит сегодня вечером здесь, сидит вон там. Это было вчера ночью. Боб, встань там, пожалуйста. Бог отвечает на молитву. Утром, ночью, днем, в полночь и в любое время. Так вот, я такой, как говорится, многословный проповедник. Уже так поздно, что мне и начинать не очень хочется. И я просто решил заехать. Недавно у нас в одном месте... шла проповедь, и через 15 минут после того, как я начал, люди стали собирать посуду и махали мне: «Кончай, замолчи, уходите отсюда!» Курили сигареты, шумели. Виноваты были не организаторы банкета, а люди, у которых они арендовали. И жена председателя пошла и пожаловалась менеджеру, сказала, «Но вам же положено уходить отсюда в 9:30». Сказал, «Договоре у вас этого не оговорено». Сегодня вечером эта леди пришла сюда, очень милая леди, она сказала, «Мы поняли, что вам это нужно». Сказала, «Можете быть здесь сколько хотите». Так что это было очень мило, поэтому я за это очень благодарен. Это просто замечательно. Брат Генри, я очень высоко ценю твою доброту за приглашение сюда, в этот филиал. Вчера вечером я имел честь побывать здесь в ассамблеях Божьих, где пастор, по-моему, брат Бун. чудесно провели время с той группой людей. А завтра вечером мы поедем куда-то в другое место, даже не знаю, куда именно, в другой филиал. Они этим занимаются. Я просто непрестанно молюсь, читаю и еду дальше. И, пожалуй, это все, что я успеваю. Но в наше время мы видим странные вещи. Так вот, я... Помните, в прошлый раз я был здесь на палаточном собрании. Я помню, что вчера вечером говорил об этом, о той паре, которая привезла мертвого ребенка откуда-то с севера. Они ехали целые сутки, мать сидела, скорбя, держала на руках того малыша. Не исключено, что она сейчас сидит здесь. И она... Муж. С ними были еще две пары, и они были... И она сказала... Муж попросил меня подойти к машине. Я взял малыша и просто подержал его. Мертвое, застывшее, холодное тельце. И я начал молиться. И когда я молился, я почувствовал, что тело начало согреваться. Так что я продолжал молиться. Он начал дергаться и двигаться. Ожил, так что я начал плакать. Я вернул его матери, она поехала с ним назад домой. Так что, может быть, они даже не христиане, понимаете? Это было чудесно. Но сегодня я думаю вот о чем. Я знаю церковь, которая тоже умирает. Это наши пятидесятники. Нас нужно расшевелить из этого состояния. Вот и все. А это можно сделать только одним способом. Это молиться и прийти в соответствие со Словом Божьим. Только так мы сможем это сделать. Есть только один выход. Он тот выход. Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня, вовеки. Разве мы хотим, чтобы наша церковь оказалась в таком состоянии, как в Англии по рассказу того человека? Вот почему вам кажется, что я был так груб, ругал вас, и я делаю это не специально. Но я не хочу, чтобы церковь входила в такое состояние. Вам же самим не хочется быть в таком состоянии. Тем не менее, просто приходится так сильно вбивать, пока не пригвозди, чтобы хорошенько закрепилось. Это необходимо. Итак, сегодня вечером у меня тут есть места Писания и тема, на которую я хочу говорить некоторое время. Не буду говорить, сколько именно. Если вы устанете, то я могу закончить и через 30 минут. Все зависит от... Я как-то всегда предоставляю это Святому Духу. Как Он поведет, так и будет. Давайте склоним голову еще на минутку. Обратимся к автору, прежде чем откроем его книгу. Всемогущий Бог, автор этой книги. Мы молим через Иисуса Христа. Мы благодарны за то, что мы уже сегодня услышали. Если нам пришлось бы уже разойтись по домам, подтвердив это собрание словом «Аминь», то приятно было побыть здесь, ибо мы знаем, что Ты был с нами. И, Отец, сейчас, когда мы откроем это слово, проговори непосредственно к нам из этого слова, чтобы мы знали, в который час мы живем. Если мы будем знать, в который час мы живем, мы сможем приготовиться к этому часу. Но если мы ходим вслепую, не зная, что и где, тогда мы не знаем, как приготовиться. Итак, Отец, мы молим, чтобы Ты дал нам увидеть ковчег и открытую дверь, и послание, зовущее нас войти, даруй это через имя Иисуса Христа. Аминь. Из священных писаний я хотел бы прочитать одно место, находящееся в Евангелии от святого Луки, в 24 главе. Я начну с 13 стиха и прочитаю часть главы. «В тот же день двое из них шли из селения, отстоящего стадии на 6:60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о сих событиях. И когда они разговаривали, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны? Один из них, именем Клеопа, сказал ему и ответил, неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о всем происшедшем в эти дни? И сказал им, о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля, но совсем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были у гроба и не нашли тело его. И пришедшие сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят им, которые говорят, что он жив, и пошли некоторые из наших ко гробу, и нашли так, как и женщины говорили, но он не, но его не видели. Тогда он сказал им: «О, несмысленный и медлительный сердцем, чтобы веровать, не верить всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти во славу свою? И, начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Пусть Господь добавит своих благословений к прочтению Его слов. Итак, я возьму, если брать тему, то я хотел бы назвать ее так: события, современные события, проясняются пророчеством. Так вот, у Бога был неизменный способ, как Он давал своему народу предузнать определенные события до их совершения. Если бы только люди во времена Господа Иисуса искали Бога и знали, что должно было произойти в ближайшем будущем, они не приговорили бы Иисуса к смерти. Но так произошло, потому что должны были исполниться Писания. Ведь евреи должны были быть ослеплены. Нам всем это известно. Осознаете ли вы, что это снова обещано на этот самый период, в котором мы живем? Лаодикийский период церкви, этот седьмой период церкви, в котором мы сейчас живем, наг, несчастен, слеп и не знает этого. Так же, как тогда он ослепил тех с целью донести свое послание избранным людям, то же самое он обещал сделать и сегодня. И я говорю это в почтении ко всем моим братьям и сестрам во Христе. Однажды кто-то скажет: разве не написано, что сначала должны произойти эти вещи, и будет так же, как было тогда? Истинно говорю вам, он уже пришел, и поступили с ним, как хотели. Когда его спросили, сказали: ведь книжники говорят, и в Писаниях говорится, что Илии надлежит прийти прежде. Они сказали это Иисусу, он сказал: он уже пришел, а вы не узнали его. Видите? И, вероятно, опять все закончится таким же образом. Итак, нам нужно быть в курсе, знать, что должно произойти в этот период, в котором мы живем. Бог распределил свое слово на каждый период, определенную меру для каждого периода. И нам нужно обратить внимание, что из одного периода нельзя перенимать в другой период. Просто ничего не получится. Например, как я сказал, по-моему, вчера вечером, или я проповедую постоянно, каждый вечер, в разных местах, и иногда я делаю одно и то же высказывание. Я не хочу повторяться, но я скажу вот что. Какая была бы польза Моисею, если бы он попытался проповедовать послание Ноя? Или какая была бы польза Иисусу, если бы он попытался проповедовать послание Моисея? Или какая была бы польза Мартину Лютеру, если бы он продолжал нести послание католиков? Какая была бы польза Веслию, если бы он продолжал нести послание лютеран? Какая была бы польза пятидесятникам, если бы они продолжали нести послание методистов? Или какая польза оставаться пятидесятником, когда призывается невеста? Понимаете, мы на самом верху входим в пору семени. Мы уже в последнем времени. Так вот, если пшеничное зерно не упадет в землю, оно останется одно. Как один критик, я делал эти замечания с тех пор, как вышла эта книга. В вашем городе она, наверное, есть. Этого немецкого автора, в статье которого было столько критики, он безбожник. Конечно, я не осуждаю его из-за того, что он меня так осудил. Но раз он неверующий, то этой книги не место на полках. И он сказал: этот Бог, который сидел наверху и мог сказать, что он смог раскрыть Красное море и избавить свой народ, он потом сел, сложив руки на животе и смотрел, как на протяжении темных веков львы разрывали христиан на кусочки, матерям обмазывали волосы смолой и вешали на крестах и сжигали. А их детей, беременным женщинам, разрезали живот и гадали, какого пола ребенок рассиживался и допускал такое. Это же люди, которые считались слугами этого Бога. Понимаете, Писание вдохновенно. Никогда не сможешь познать Писание, просто сев и прочитав его с точки зрения теологии, с точки зрения образования. Этим ничего не добьешься. Недавно я разговаривал с баптистским служителем. Он сказал: пока мы правильно не выучим греческий, Я сказал: еще на Никейском совете спорили о греческих словах в Библии. Ее никак не познаешь. Библия должна открыться через вдохновение. Только так откровение. Иисус сказал Петру, на этой скале, эта скала откровения, раскрывает, кто он такой. Благословен ты, Симон, сын Ионин. Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, который на небесах, открыл тебе это. На этой скале я построю церковь мою. Не на Петре, не на самом себе, но на духовном откровении того, кто он такой. А он есть Слово. Святого Иоанна 1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас. Евреям 13:8, вчера, сегодня и вовеки тот же. Поэтому мы живем в тот день, когда проявлению Слова Божьего положено прийти не для пятидесятнического периода, а для другого периода. Это так, запомните, вы, я человек необразованный, но природу не обманешь, потому что Бог действует в непрерывном цикле природы. Как я говорил, подобно, как солнце встает и садится, оно проходит днем, как бы школьный возраст, и умирает вечером, чтобы снова взойти на следующее утро. Зимой сок деревьев опускается вниз, уходит в корни, а весной возвращается. Заметьте, он уподобил ее, невесту, пшеничному зерну. Бог должен был допустить такое, потому что та замечательная, настоящая истинная церковь, основанная в день Пятидесятницы, возраставшая со дня Пятидесятницы все больше и больше, и ставшая большой церковью, должна была упасть в землю в те темные века и быть погребенной, как любое семя. Она должна была умереть, чтобы снова взойти в реформации. Она взошла в личности реформации Мартине Лютере. И далее росла, точно как стебель пшеницы. В самом начале появляются два листочка, потом прибавляется еще больше листочков, поднялся Мартин Лютер, а потом Цвингли и так далее, Кальвин, по мере их продвижения. Наконец, переходит в кисточку, а это был Джон Весли, в Веслейском периоде, с нее осыпалась пыльца. Далее появился пятидесятнический период, настолько похожий, точно как настоящее пшеничное зерно, если посмотришь на стебель. Но если возьмешь пшеницу и откроешь ее, в ней не будет никакого зерна, это только шелуха в форме зерна. Но она находится там с определенной целью, чтобы защищать зерно. Пока, если солнце будет на него вот так палить, оно погибнет. Оно должно там находиться до определенной поры. Затем вся жизнь выходит из шелухи, как она вышла из стебля, вышла из пыльцы, выходит из шелухи и входит в пшеницу, и снова принимает точно такой же вид, какой она имела в почве. Так вот, мы все знаем, что всегда, когда дается послание, через 3 года люди создают организацию. Когда они это делают, тут же наступает смерть. Так произошло во времена Лютера, так произошло во времена Весли, так произошло во времена Александра Кэмпбелла и всех остальных, и так произошло во времена Пятидесятницы. В точности, понимаете, доходит до того, что все становятся чопорными, застаиваются, не в состоянии принять новое откровение. Они обживаются, застаиваются на месте и тут же умирают, а жизнь уходит и прямо оттуда идет дальше, формируя пшеницу. И когда появляется пшеница, та жизнь, прошедшая через эту пшеницу, то воскресение выявляет все целиком. Да, взращивает к восхищению. Так вот, помните, это послание прежде всего началось с божественного исцеления, с совершения чудес. Итак, если бы Бог позволил этому пройти через обыкновенную церковь, какая у нас уже была, тогда это было бы не от Бога. Бог не нуждается в показухе. Он все это делает не для нашего развлечения, к которому мы, американцы, привыкли, к развлечению. Но Он это делает, чтобы привлечь внимание людей к тому, что Он собирается нечто сделать. Посмотрите на него самого, когда он пришел. Чудесненький пророк, раввин, пророк из Галилеи. Еще бы, его служение проходило замечательно. Его приглашали во все церкви. Но однажды он сел и сказал, «Я, отец мой, одно». Ого! Это было уму непостижимо. Долой такого типа. «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни». Да он же вампир, держитесь подальше от такого человека. Видите? Понимаете, вслед за тем знамением должно было нечто прийти. Понимаете, нечто последовало. Шелуха его удерживала, но теперь шелуха отпадает. Должна отпасть. И помните, прошло 20 лет, и из этого уже не вышло никаких деноминаций и не выйдет. Мы у конца деноминации. Пшеница обретает форму. Но сейчас пшеница происходит вот что. Нельзя, она должна полежать в присутствии сына, чтобы созреть, прежде чем ее соберет комбайн. Итак, происходящие события, которые мы видим, они полностью показаны в Библии из каждого периода. Мы думаем, что все выбилось из колеи, но это не так. Все движется в точном соответствии с Божьим Словом. Так вот, Библия — это книга, которая отличается от всех остальных священных книг. Нет книги, подобной Библии, потому что Библия — это Бог в виде Слова. Понимаете? Это Слово — это выраженная мысль. Божьи мысли выразили ее, его слова через пророков, и они написали Библию, которая в виде слов, а Иисус назвал его семенем, и любое семя принесет породу своему, если оно в подходящих условиях, в надлежащей атмосфере. Эта книга пророчества, она предсказывает будущие события. Вот, в этой книге содержится полное откровение Иисуса Христа. К ней не прибавить, не отнять, и каждое откровение должно приходить через нее. Понимаете, оно должно быть по слову. Так что люди говорят, я получил откровение. Да, мы знаем, что Иосиф Смит и многие получали откровение и так далее, но противоречили слову. Оно должно прийти согласно слову, если оно приходит от Бога, потому что оно должно доказать или подтвердить Божье присутствие. А он предузнал все эти вещи, являясь через свое предузнание, он определил, предназначил, в Библии это называется предопределил, каждому периоду свое место, и каждому человеку свое место, и каждому посланнику свое место. Он Бог. Дьяволу его никак не обмануть, и он Бог, и он предназначил так, чтобы все происходящее в точности соответствовало его слову. Так что если мы по его слову сможем увидеть, в каком периоде, в какое время мы живем, то вы увидите это именно в Библии, об этом периоде, что мы должны, что должно произойти в это время. Так вот, другие книги, нам известно о многих книгах, которые называют священными книгами и так далее. Я читал Коран и многие другие. Но видите ли, их священные книги — это только лишь этический, моральный кодекс или теология. А эта книга является пророком. Она отличается от всех остальных книг. Библия — это Слово Божье, предсказывающее будущее. Она предсказывает, потому что она предостерегает. Если Бог что-то посылает, Он говорит и обещает в Библии, что Он не будет делать на земле ничего, пока прежде не откроет этого рабам своим пророкам. Это Амоса 3.7. Он, а Бог не может солгать, Он открывает это. Таким образом, Он действовал на протяжении всех веков. Он всегда действовал именно так. Так вот, нам обещано, что все это в последние дни будет восстановлено. Никакая церковь, никакая деноминация, ни методисты, ни баптисты, ни пресвитериане, ни пятидесятники, они в теперешнем состоянии никогда не ведут эту церковь в невесту. Они не могут это сделать, они не в состоянии, они между собой слишком грызутся, вкрал мирской и так далее, и они сразу же умерли. Так что Бог об этом знает, и чтобы открыть это слово, один говорит, я получил вот это, и слава Богу, это означает вот так. Точно так же было тогда, когда Иисус пришел в первый раз. У каждого учения, у каждого что-то было. Это должно быть послано нам от Бога, а Бог это пообещал. И Он будет действовать единственным образом, придерживаясь своего неизменного образца, согласно Малахии 4. Он обещал послать нам на землю в последние дни пророка, который обратит сердца людей назад, сердца детей снова вернет к апостольским отцам. Он пообещал это в своем слове, Луки 17 и много других мест, где Он это пообещал, что Он совершит в эти последние дни, чтобы все привести к подтвержденному слову. Видите, человек может говорить что угодно, но если Бог не истолкует то слово... Понимаете, у нас свое собственное истолкование, мы говорим, что оно подразумевает вот это. А этот методист говорит так, баптист говорит так, пятидесятник сказал так, единственный говорит так, двоечник говорит так. Ой-ой-ой, вот вам, пожалуйста. Но Богу не нужен истолкователь. Он сам себя истолковывает. Он истолковывает свое слово, подтверждая его в том периоде, для которого оно предназначено, в том периоде, для которого оно дано. Мы живем не в пятидесятническом периоде, мы живем в другом периоде. Понимаете, мы живем не в методистском периоде, мы живем в другом периоде. Мы живем уже выше, в периоде невесты, когда церковь вызывается и собирается вместе для восхищения. Вот в каком периоде мы сейчас живем. По моему искреннему убеждению, это именно так. И эта книга является книгой пророчества. Верующим в нее велено чтить ее и читать ее, и верить ее автору, ибо каждое написанное в ней слово должно исполниться. Все, что было обещано, должно исполниться, потому что это Иисус Христос в каждом периоде, тот же самый вчера. Этот Иисус Христос был в Ное, этот Иисус Христос был в Моисее, этот Иисус Христос был в Давиде, этот Иисус Христос был в Иосифе, этот Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И этот Иисус Христос сегодня среди своего народа совершает все то, что Он обещал совершать в этом периоде. Это Иисус Христос. Но церковь стала такой чопорной, так далеко отошла, как брат здесь выразился. И наши церкви становятся такими же самыми, поэтому нам нужно нечто, что встряхнет нас и вернет к слову. Откуда мы знаем, что так произойдет? Это должно произойти согласно плану самого Бога. Это не может прийти от мирян. Это не придет от предпринимателей. Это не может прийти из церквей. Бог уже составил свой план. Недавно я выступал в Шривпорте по национальному радио, обращаясь ко всей стране, на тему «Не пытайся делать Богу услугу, если это не воля Божья». Давид хотел возвратить ковчег Божий в дом. Он был помазанным царем. Да, он посоветовался со своими делегатами, тысяченачальниками и десятитысяченачальниками и прочими, и они все сказали это по слову Господа, и он посоветовался со священником. Это просто чудесно. И они все так воодушевились, они восклицали, они совершали всевозможные религиозные действия, но это было полностью вопреки Божьей воле, потому что на земле был пророк по имени Нафан, а с ним об этом даже не посоветовались. Видите? И мы выяснили, что ничего не получилось, хотя они и были искренними, пытаясь сделать Богу слугу. И можно быть предельно искренним, но пока мы не узнаем, что мы делаем, мы просто бьем воздух. Вернитесь в Слово Божье, исправьтесь, а потом идите. Тогда, знаете, как солдат, который не знает, что делать, пока не получит на это приказ. Мы должны быть солдатами-христианами и получать приказы из Библии на теперешний час. Не вчерашний приказ, не позавчерашний приказ, а сегодняшний приказ, куда нам идти, выясните, в который час мы живем. Эти современные события так быстро проходят перед нашими глазами, и однажды мы останемся ни с чем, и только тогда осознаем, что застигнуты, запечатаны клеймом зверя. Так вот, и нам нужно терпеливо их ожидать, обетованных пророчеств, каждое из них должно исполниться в свое время, ибо оно предсказывает нам. Автор уже раньше это делал, и мы ждем, чтобы он снова это сделал. В какое время мы живем? Чем-то похоже на календарь. Смотришь на календарь, чтобы узнать, в какой день года ты живешь. А в Божью Библию смотришь, чтобы увидеть, в каком периоде мы живем. Мы живем не в методистском периоде, не в баптистском. Мы живем в периоде невесты, при призыве, возвращении к Богу тем руслом, которым Он обещал возвратить, Он это обещал. Но как и в каждом периоде, люди позволяют кому-то добавлять к ней свое собственное истолкование с помощью теологии и не желают верить, когда Бог подтверждает ее божественным образом. Ведь это Бог истолковывает. Это не мои слова, не слова кого-то еще, но Божье обещание и Его действия подтверждают, что именно Бог дает свое собственное истолкование своего слова. Вам, пятидесятники, ведь 45-50 лет назад говорили, ваши матери и отцы, когда они были истинными пятидесятниками, вышли из организации, прокляли ее и убрались оттуда, потом, как пес на свою блевотину, опять в нее вернулись, сделали то же самое, что погубило эту церковь, тем же самым вы погубили свою. Ничего против людей, которые в ней, ничего против, все это делают именно сами системы. Дома я поеду домой, я такого не проповедую ни у себя в собрании. Я буду проповедовать по следу змея и послушать ее, если вы берете пленки. И обратите внимание, им не удалось увидеть подтверждений исполнявшихся пророчеств Божьего Слова. Если те священники, они все в точности расписали, как должен был прийти Мессия. Они знали, что должно было произойти. У фарисеев было свое понятие, у саддукеев и радиан, у них у всех были свои понятия. Но он пришел не... Он пришел вопреки всем до единого, но точно по слову. И Иисус сказал, что то же самое здесь. Если бы вы знали меня, вы узнали бы мой день. Если бы вы знали, вы говорите, но ведь Моисей, у нас есть Моисей, сказал так, если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал обо мне. Но видите, в то время как Бог подтверждал именно то, что он обещал, их представление о приходе Иисуса было каким-то важно напускным, и я имею в виду Мессии. Мессии обязательно должен был прийти прямо в их группу, иначе это был не Мессия. А сегодня почти что то же самое. Если ты не смотришь через мои очки, то ты вообще ничего не видишь. Видите, так что это именно так оно есть. Мы... Это правда? Нам неприятно об этом думать, но это чистая правда. В Евреям 1.1 Бог в разные времена писал Библию своим собственным избранным способом. Он никогда не использовал теологов в ее написании, так же, как он истолковывает ее с их помощью. Такого никогда не было, чтобы у теологов было истолкование Слова Божьего. Истолкование приходит только к пророку, и мы выберемся из этой неразберихи только тогда, когда Бог пошлет нам того пророка. Это точно только так. В это верили, этого ожидали. И исполнение, понимаете, она не была написана человеком, она была написана Богом. Это не книга какого-то человека, это не книга какого-то теолога, это книга Бога, являющаяся книгой пророчества, написанная пророками и истолкованная пророками. В Библии сказано, слово Господне приходит к пророкам. Точно. Как прекрасно это было проиллюстрировано, точнее продемонстрировано, когда Иисус был, пришел на землю, а Иоанн был пророком того времени, и он пророчествовал. Люди говорили: «О, ты хочешь сказать, что Бог разрушит наши огромные ассоциации, все эти вещи, и наступит такое время, когда в наших храмах больше не будут поклоняться?» Он сказал: «Наступает время, когда Бог принесет в жертву Агнца Божьего, человека». И он сказал, что он узнает его, когда тот придет, и он сказал, он был так уверен в своем послании, что сказал: «Он стоит сейчас прямо среди вас, а вы этого не знаете. Он прямо среди вас, а вы этого не знаете». Однажды, когда вышел Иисус, Иоанн поднял взор и увидел знамение над ним, он сказал: «Вот Агнец Божий, который берет грех мира». В ту же самую минуту Иисус точно знал, что он был подтвержден при людях. Итак, он был Словом. Станем ли мы в этом сомневаться? В Библии сказано, что он был Словом. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. И вон он, пожалуйста, вот Слово на земле, смотрите, совершенно входит в воду и направляется к пророку. Правильно, Слово всегда приходит к его пророку. Так что мы не можем рассчитывать, что оно придет теологам. Мы не можем рассчитывать, что оно придет деноминациям. Оно должно прийти по установленному Богом маршруту, о котором он нам предсказал, и оно придет только таким образом. Его будут ненавидеть, презирать, отвергать. Когда оно придет, его откинут в сторону и так далее. Но Бог все равно будет это делать. Оно было отвержено в Иисусе Христе. Оно было отвержено в Иоанне. Оно было отвержено в Иеремии. Оно было отвержено в Моисее. Так всегда происходит. Но Бог все равно действует таким образом, каким Он это обещал. Так точно, Он неизменно совершает это таким же самым образом. Тот человек, который видел видение или слышал его голос, никогда полностью этого не понимал. Во многих случаях он не знал, потому что он был просто Божьим орудием. Это Божьи мысли, выраженные через человеческие уста. Конечно, мысль — это выраженное слово. Бог сам делает выбор по своему предопределенному избранию. Он так поступал в каждом периоде. Он ставил человека для каждого периода. Например, Моисей, когда он должен был исполнить то, что он говорил Аврааму. Моисей родился как надлежащий ребенок. Он ничего не мог с собой поделать. Он таким родился, потому что он родился для той цели. Итак, мы видим, что Бог действует так в каждом периоде. Бог сам выбирает по своему предопределенному избранию, избирает себе пророков и так далее на определенное время, подгоняет его нрав этого человека, его стиль проповедования для осуществления его дара. И все это он делал для того, чтобы ответить на запрос того времени. Бог сотворяет такого человека и посылает его. И в его разуме, как я проповедовал вчера вечером, мы являемся зародышем гена Божьего. Он знал, что этот человек будет в том периоде, даже до существования на земле молекул или света, или чего-либо еще. Ибо вы являетесь геном вашего отца, и вы были в вашем отце, однако ваш отец не имел с вами общения, потому что вы были там внутри, но вы этого не знали, и он этого не знал. Но вы проявились, чтобы он мог общаться с вами. И рождаясь заново, вы рождаетесь от вечной жизни. А есть только одна форма вечной жизни — это жизнь Бога, зоуи, греческое слово, зоуи, единственная форма вечной жизни. Значит, если вы сын Божий или дочь Божья, то вы все время были в Боге. Но Он знал, в какой почве и в какое время вы будете посажены. Поэтому теперь вы стали творением, сыном Божьим, проявленным сыном или дочерью Божией, чтобы выполнить задачи этого часа и отстаивать истинного и живого Бога этого часа. Послание, которое провозглашается в это время, верно. Вы были там еще прежде основания мира. Если это не так, если бы вы не были избраны таким образом, то сколько бы вы ни пытались подражать этому, у вас ничего не получится. Как из репы выжмешь кровь, если в ней нет крови? Вот почему я стараюсь говорить, люди думают, что мы кричим на женщин за короткие волосы. Люди мне говорят насчет таких высказываний: «Ты погубишь свое служение». Погублю служение, которое сам Бог предназначил? Такого быть не может. И когда люди слышат Слово Божье, когда ребенок зачат в утробе матери, когда внутрь попадает одна клетка, поверх ее нарастает другая клетка, не то что одна клетка человеческая, следующая собачья, а следующая кошачья, а следующая чья-нибудь еще, этот человек целиком и полностью. Если человек рожден от Духа Божьего, он ничего не впрыскивает в свою жизнь, это незапятнанное Слово Божье, подтвержденное для того часа. Он принимает Слово Божье целиком, он не добавляет в него ни вероучения, ничего другого. Это чистое, незапятнанное Божье Слово, проявляющееся среди нас. Загляните в Библию, тогда вы увидите, где, в каком периоде мы живем, когда видите, как проявляются эти великие вещи. Если Бог что-то пообещал, Он всегда это исполняет. В конце каждого периода, когда церковь приходит к поворотному пункту, и отворачиваться от слова, возвращаясь в грех и мирскую суету. Мирская суета и есть грех. В Библии сказано, если вы любите мир или дела этого мира, то любви Божией даже нет в вас. Проповедуя вчера вечером, я говорил о принесенной жертве, об Агнце. Должно было пройти 7 дней, символизирующих 7 периодов церкви. Среди людей не должно было находиться ничего квасного. 7 дней ничего квасного. Это значит, что с ним ничего не должно смешиваться. Он бесквасный все время. И зачем же подмешивать к нам какие-то вероучения, закваски и прочее? Мы не хотим смешиваться с этим миром. Хлеб Божий должен быть бесквасным. Слово Божье, незапятнанное Слово Божье. А человек будет жить каждым словом, исходящим из уст Божьих. Наши деноминационные системы и разногласия и прочее добавили в нас закваску. И то, и другой мир, и моду. И о, дошло до того, что почти везде Голливуд. В конце концов будет так, как в Англии, и призывы к алтарю станут стыдиться. Ну и ну, как брат сказал, как можно поймать рыбу в лодке? Верно. У нас должно проповедоваться Евангелие в его полноте, силой Божьей, подтверждающей это, согласно тому, что обетовано на данный период, и доказывающей, что именно это Божья воля. Если не так, то ты всего лишь член церкви. Сколько бы ты ни пытался, стараясь оказать Богу услугу, можешь ходить на посиделки, можешь быть до предела преданным церкви, но если в тебе не был предназначен тот зародыш вечной жизни, быть сыном или дочерью Божьей, ты вырастешь каким-то изуродованным, но никогда не будешь настоящим истинным сыном или дочерью Бога. Я часто рассказываю историю об орленке, как однажды фермер посадил курицу, и у него... Я надеюсь, это для вас не звучит кощунственно, но фермер посадил курицу, и она была... Ей не хватало одного яйца для высиживания. Сомневаюсь, что кто-нибудь здесь знает, что такое кладка яиц, какое нужно количество, но как бы там ни было, ему не хватало одного яйца для полного количества, поэтому он украл из гнезда орлицы, у которой было 2 яйца. И он положил это яйцо под курицу. Когда среди всех тех цыплят вылупился этот орленок, он был странной птицей. Он не мог понять, куда-то они курицы, не говорил так, как ему хотелось бы слышать. И она ковырялась на скотном дворе и питалась со скотного двора. Для него это была не еда. Среди них он был гадким утенком. Курица кудахтала, а он не понимал. Она пойдет туда, ест то одно, то другое. Он этого не понимал. И вот однажды его мамаша, или вернее у вас мать. Я... На юге у нас говорят мамаша. Ну, в общем, он, его мать знала, что у нее было 2 яйца. А там лежало только одно из них. Она стала искать другое, она всюду кружила и все облетела. И, наконец, она пролетала над скотным двором. Она увидела, как он там внизу шел за этой старой курицей. Она закричала: «Сынок, ты не цыпленок, ты орел!» Вот это для него прозвучало как надо. Почему? Он отроду был орлом. Так и мужчина или женщина, просидевший под влиянием вероучений и холодной формальной религии, если он предназначен быть сыном Божьим и видит, что Слово Божие проповедуется в его силе, и Бог его подтверждает, он отроду орел, он побежит к нему, это как 2×2=4, он ничего не может поделать, потому что сама его сущность любит Слово Божье. Мне не важно, кто бы что ни говорил, когда он видит проявляющееся Слово Божье, он летит к нему, потому что он орленок. Как дальше говорится в рассказе, он сказал: «Мама, как же я отсюда поднимусь?» А он сказал: «Просто подпрыгни, я тебя подхвачу. Вам нужно сделать только одно. Вскочите на ноги. Один прыжок к Богу, одно обещание. Господь Иисус, я верю тебе всем сердцем. Я верю посланию часа. Я вижу его подтвержденным, и я знаю, что оно верно. Вскочите на ноги, мама поймает вас. Не беспокойтесь, вы орел. Она вас моментально подхватит». Так вот, мы осознаем, что живем в потрясающее время и великое время, но когда верующие увидели истины этой Библии подтвержденными, уже само их подтверждение является доказательством того, что это от Бога. Абсолютно. Именно тогда раскрывается обетованное слово, данное Богом. Семя пробивается, и они его видят и верят ему. Другие просто не могут его увидеть, они почему-то будут сидеть и смотреть на него. Знаете, я проповедовал по всей стране так сильно, что в стране, по идее, не должно быть ни одной женщины с короткой стрижкой. Но каждый раз, когда я возвращаюсь, их еще больше. В чем дело? Что-то не в порядке. Вы знаете, что так говорится в слове. Вы скажете: «Но это не имеет никакого значения». Это имеет значение. Один замечательный брат сказал: «Я хочу возложить на тебя руки, брат Бранхам, я люблю тебя. Ты губишь свое служение», — сказал. «Зачем ты женщинам такое выговариваешь?» Сказал: «Пусть пасторы это делают». Я сказал: «Однако они этого не делают». Я сказал: «Теперь». Он сказал: «Но это не твое дело, ты просто молись за больных». Я сказал тогда, чье это дело? Я был призван проповедовать Евангелие. Сказал тогда, я возложу на тебя руки, попрошу Бога забрать это. Я сказал, если ты мне тоже дашь, дашь возложить на тебя руки, видите? И я сказал, я помолюсь, чтобы Бог открыл твои глаза, и ты это увидел. Так что, так и есть. Он сказал, ты должен проповедовать. Люди верят, что ты слуга, пророк Божий. Он сказал, ты должен учить женщин, как получать великие дары, пророчествовать и так далее. Я сказал, как я могу учить их алгебре, когда они даже в азбуку не верят, видите? Верно. Так что ничего не получится, это просто в каждом... Да-да, если вы не можете исполнить простые вещи, то как вы будете совершать духовные дела, естественные дела? Конечно, брат, сестра, это может показаться шуткой, но это Евангелие. Это евангельская истина. Верно. Обратите внимание, сегодня мы видим, что люди, многие просто не могут в это поверить, даже люди, наполненные Духом. Сейчас скажу вам такое, от чего вы поперхнетесь. Крещение Святым Духом не означает, что вы войдете, вовсе нет. Совсем не это, не имеет к вашей душе никакого отношения. Это крещение, понимаете? Вот эта внутренняя душа вот здесь внутри должна прийти от Бога. А снаружи у вас есть 5 чувств и 5 входов в ваш для связи с вашим земным домом. Внутри у вас есть Дух, и у него есть 5 выходов. Ваша совесть, любовь и так далее, 5 выходов этого Духа. Запомните, в том Духе можно быть крещенным истинным Духом Божьим и все равно быть погибшим, ведь именно душа жива, она была предназначена Богом. Разве Иисус не сказал, многие придут ко мне в тот день и скажут, «Господи, разве я не изгонял бесов, совершал великие и сильные дела, пророчествовал с великими дарами Божьими?» Он сказал, «Отойдите от меня, делающие беззаконие! Я даже никогда не знал вас, многие придут в тот день!» Разве Каиафа не пророчествовал? Он был от дьявола. Мы там видим, и эти священники, эти великие мужи считались великими лидерами в те времена, смиренными и все такое, но не смогли увидеть само Слово Божье, проявленное у них на глазах. Таких можно было бы перебрать целый список, который я тут написал. Как насчет Валаама? Он был... Вы скажете, Бог передумал. Он своего мнения не меняет. Когда Валаам вышел и отправился туда как пророк, епископ, проповедник, называйте как хотите, он был великим мужем. Но когда он попросил Бога о том, чтобы отправиться туда и проклясть Израиля, он их вообще не любил. Так что он попросил разрешения пойти, а Бог сказал, не иди. Тогда они послали группу сановников, может быть, какого-нибудь епископа или пресвитера, или какого-то такого, сказали, получше образованного, чтобы его уговорить. Он вернулся, еще раз спросил Бога. Бога не нужно спрашивать во второй раз. Если Бог в первый раз сказал, значит, так оно и есть. Нечего ждать. Ревека не ждала второго приказа. Ее спросили, сказали, ты пойдешь? Пусть она сама скажет. Она сказала, пойду. Она была бесповоротно вдохновлена Богом. Она стала одной из цариц Библии из-за того, что поступила по пульсации Духа Божьего, который сошел на нее для принятия того, что было чистой истиной, и она в это поверила. Так вот, мы находим Валаам. Конечно, не смог увидеть. Он вышел и посмотрел на народ, сказал, «Так, минуточку, мы тут наверху великий народ, а вы всего лишь разбросанная толпа. Видите, и мы все верим в одного и того же Бога». Это так. Они все верили в одного и того же Бога. Они все поклонялись Иегове. Посмотрите на жертву Валаама, 7 жертвенников, Божье число совершенства, 7 церквей. Видите, 7 овнов, говорящих о пришествии Господа. По существу он был не менее фундаментальным, чем Моисей, но, понимаете, божественного подтверждения не было. В этом они оба были пророками. Но при служении Моисея был сверхъестественный огненный столб, свет, который сопровождал стан. В стане было божественное исцеление, трубный звук царя. Среди них происходили великие знамения, божественное исцеление, чудеса и прочее. Это было знамением живого Бога среди его народа. Основные принципы обоих были правильными. И Валаам попытался убедить людей и заманил их. Когда? Перед самым подходом к обетованной земле. Еще день второй, и они были бы в обетованной земле. Но теперь я боюсь. Это очень резкое высказывание. Однажды меня за это застрелят. Но запомните вот что. Этот экуменический совет заманивает церкви. Он ведет вас прямо в свои круги, говоря, ведь вы такая же группа. Вы не такая же группа. Выйдите из среды всего этого и отделитесь. Конечно же. Именно так. Мы должны держаться подальше от такого, как можно дальше. Валаам сказал, «Мы, пусть наши дети вступают между собой в брак, ведь в конце концов мы же верим в одного и того же Бога. Как двое могут идти вместе, не сговорившись? Как вы можете идти с Богом, если не соглашаетесь с Его Словом? Как вы можете добавлять к Нему вероучение и прочее, когда вам предназначено не делать этого? Вернее, велено не делать этого? Этого нельзя, это невозможно, брат, сестра! Невозможно закваску смешать с бесквасным. Масло и вода не смешиваются». Тьма и свет не смешиваются. Свет настолько сильный, что он просто вытесняет тьму. Так что невозможно все это перемешать, а также нельзя подмешивать мирской грех. Нельзя смешивать церковь с деноминацией. Нельзя смешивать церковь с вероучением. Нельзя смешивать этот мир с Евангелием. Они не смешиваются. Выйдите из среды их, отделитесь, говорит Бог. Я приму вас к себе. Вы будете моими сынами и дочерьми. Я буду вашим Богом. У нас этого никогда не будет, пока все это не проявится и не будет доказано, что Слово Божие для этого часа является истиной. Идите по стопам. Пятидесятники, именно поэтому Лютер утратил свое послание. Именно так Весли утратил свое послание. Понимаете, если бы церковь Весли пошла дальше, они стали бы пятидесятниками. Если бы лютеране пошли дальше, они стали бы методистами. Понимаете? А теперь, если пятидесятники пойдут дальше, то станут невестой. А если вы будете пятиться назад и не перестанете уходить обратно в мир, как сейчас, вы погибнете. Вы будете только шелухой стеблем, которым суждено сгореть. Вы это знаете. Он соберет свою пшеницу в житницу, а мекину он сожжет огнем неугасимым. Хотя она и была носителем. Она, безусловно, была носителем, но как только она стала листком, жизнь вышла из нее, она пошла дальше, формируя что-то другое, достигая полного роста. Так и церковь проходит через оправдание, освящение, крещение Святым Духом, восстановление даров и дальше прямо сформировавшийся образ Христа. Христос — это жених. Церковь — это невеста, а невеста — это часть жениха. Она обязательно будет церковью словом, а не деноминационной церковью. Она будет церковью словом, раскрытым словом и посредством подтвержденного Слова Божьего. Валаам, он не смог увидеть разницы. Многие не могут. Фараон не смог ее увидеть, хотя было доказано прямо у него на глазах. Дафан не смог ее увидеть. Дафан вышел туда, и он видел Моисея и знал. Он вышел туда и сказал, «Ты возомнил, что среди всех только ты такой. Все собрание свято». Бог никогда так не действовал. Ему пора было уже знать об этом. И он сказал, «Ведь все собрание свято. Ты хочешь показать, если сказать современным уличным выражением, что ты пуп земли?» А Моисей знал, что Бог послал его туда для этого. Он просто сказал, «Господь, пал у порога скинии». И Бог сказал, «Отделись от него». И он поглотил их. И помните, грех, совершенный Израилем, когда Валаам сказал, что они все одинаковые, этот грех так никогда и не был прощен Израилю. И смотрите, позвольте показать вам поразительные цифры. Из 2 миллионов вышедших из Египта, только 2 вошли в обетованную землю. Они все до одного ели то же самое. Они все танцевали в духе. У них у всех было все общее. Но когда пришло время отделить, Слово совершило отделение. Так и сегодня. Слово совершило отделение. Когда пришло время, он сказал, ведь мы же так близки, смотрите, в Библии сказано, в последние дни 2 духа, Матфея 24:24, буду так близки, что это обольстило бы, если возможно, и самих избранных. Та шелуха с виду ничем не отличается от пшеницы, но это не пшеница, понимаете? Это не пшеница, но с виду ничем не отличается от нее, видите? Так близки, что обольстились бы сами избранные. Вы деноминировались и впали в деноминацию, высохли и отмерли, а пшеница все равно пошла дальше через... Видите, совершенно верно, это носитель, а не пшеница. Запомните, пшеница постоянно продвигается дальше. При воскресении вся та сила пшеницы поднимется в саму пшеницу, когда образуется коло, чтобы выйти при Великом Воскресении. Так и не было прощено. Давайте тут на минутку приостановимся. Надеюсь, что вы не поперхнетесь от моих слов. Но смотрите, позвольте задать вам вопрос. Давайте, например, предположим, что этот подсчет правильный. Когда выходит сперма самца и самки, если вам известно о пробирках, то есть, вернее, о скрещивании скота и так далее, вы увидите, что при семяизвержении самца выделяется около 1 000 000 клеток, и в выделении самки находится 1 000 000 яйцеклеток. Но знаете ли вы, что только одна из них не бесплодна? Те телятки или кто бы там ни был, среди этих 1 000 000 клеток, только одна клеточка проберется среди всех остальных клеток, доберется и найдет ту плодовитую яйцеклетку и проникнет в нее, а все остальные погибнут. Одна из них предназначена к жизни, а другие нет, хотя они все одинаковые. 1 из 1 000 000. А что если бы сегодня было то же самое? Предположительно, в мире насчитывается, по-моему, 500 миллионов христиан. Примерно такое количество. Я просто округлил. Если бы сегодня наступило восхищение, тогда из живущих ушло бы только 500 человек. Ведь чуть ли не каждый день столько людей пропадает без вести, которых не могут досчитаться. Невеста будет забрана, а мы знать не будем, что происходит, и люди будут дальше проповедовать, как ни в чем не бывало, говорить, что они получают это или то, и другое, посмотрите, какое будет обольщение. Предположим, что так будет. Я не говорю, что так будет, я не знаю, меня на это никто не уполномочил. Бог всему судья, но посмотрите, ведь запросто могло бы так произойти, по всем подсчетам и прочему, чем это можно подтвердить. Почему Корей этого не увидел? Почему Дафан этого не увидел? Почему Ахав этого не увидел? Когда Иосафат пришел к Ахаву, он сказал: «Ахав, у нас неприятности. Ты знаешь, что Бог дал нам эту землю, и Иисус нами разделил ее? Ты знаешь об этом участке, который взяли сирийцы? Разве это не наша земля?» «Да. Наши дети голодают, а сирийцы, наши враги, кормят своих детей и набивают им желудки пшеницей, которая должна принадлежать нам. По Писанию это так и есть. Сказал: ты поможешь мне отправиться туда и захватить ее?» Так вот, иногда хороший человек, находясь под плохим влиянием, может поддаться. Лучше будь начеку, церковь, смотри очень внимательно. Так вот, даже не задумываясь, Иосафат, как человек сугубо религиозный, сказал: «Ну, конечно же, мы обязательно выступим, наши колесницы, мы все один народ». Но они не были одним народом. Нет, он сказал: «Ведь наши колесницы — это ваши колесницы, наши люди — это ваши люди. Конечно, мы пойдем». Он сказал: «Ну, давайте сначала вопросим Господа». Так что он сказал: «Этот Ахав, несомненно, как же это мы могли про это забыть? Ну да, мы, если пророк Господень, сказал, у меня их целая семинария, у меня тут есть 400 самых отборных, у них у всех есть дипломы доктора философии и права, дважды доктора права и все остальное, что к этому прилагается, они все до одного, запомните, они были еврейскими пророками из школы пророков». Сказал: «Приведи их, давай их послушаем». По-моему, Сидеки, великий начальник епископов, всех их вышел вперед, и он был под вдохновением. Он был под вдохновением, безусловно. Он вышел туда и сделал себе два больших железных рога. Он сказал: «Вы знаете, так говорит Господь, вы возьмете эти рога и прогоните сирийцев из страны». Да и все остальные пророчествовали совершенно верно. Все до единого, вся семинария единогласна. Видите? Ахав сказал: «Вот видишь?» Иосафат, знаете, был как бы духовным. Еще не совсем засохшим, он сказал: «А еще где-нибудь есть хотя бы один, у которого мы могли бы спросить? Зачем тебе спрашивать других, когда весь экуменический, весь совет это одобряет? Извините меня, видите? Все говорят, что так мы и должны поступить, видите? Так и надо сделать». Он сказал: «Но нет ли где-нибудь хотя бы еще одного? Того чудака, знаете». Тот сказал: «Да, есть. Есть такой, Михей, сын Имвлая, но я его ненавижу. Всегда так. Я его ненавижу, потому что он всегда орет на наш народ и проклинает меня, и говорит обо мне только плохое. Я его ненавижу!» Сказал: «Ну, не говори так, царь». Сказал: «Пойдите, приведите его». Так что один пошел туда к сыну Имвлая, один из епископов или один из старейшин пошел туда и сказал: «Так, послушай, ты хочешь снова вернуться в организацию? Скажи то же самое, что они говорят, и тебя снова примут». Но у Бога там оказался человек, которого они не могли прибрать к рукам. Он был в руках Бога. Он просто отражал Божью истину. Сказал: «Конечно». Сказал: «Я пойду, но я скажу только то, что Бог вложит в мои уста. Вот он, муж Божий». Он сказал: «Дайте мне одну ночь». И так наступила ночь, и Господь проговорил к пророку, с которым никто не считался. И вот на следующее утро он вышел. Сказал: «Ну что, Имвлай?» Он сказал: «Выступай». Сказал: «Но я видел Израиля, рассеянного по горам, как овец, у которых нет пастыря». Он сказал: «Я же тебе говорил! Я же тебе об этом говорил!» Он сказал: «Тогда великий епископ подошел и ударил его по устам, сказав: по какой-то дороге отошел Дух Божий, потому что я знаю, что во мне был Дух! Я танцевал в нем! Я совершал все эти дела, видите? Дух был на мне, по какой-то дороге он отошел!» Видите, Имвлай, как сын Божий, или же настоящий пророк Божий, сверил свое видение по слову. Если бы оно было не по слову, оно было бы ложным, понимаете? По слову на тот час, видите? И так он сказал: по Писанию, земля принадлежала им, это была их земля. По Писанию, казалось бы, все было правильным, за исключением одного. Помните, только одно слово стало причиной всех бед. Ева разуверилась в одном слове Бога. В самом начале Библии. Одно слово стало причиной всех бед. И Иисус пришел в середине Библии и сказал: человек будет жить каждым словом, исходящим из уст Божьих. В конце Библии сказано, кто отнимет одно слово или добавит к нему одно слово. Не часть Евангелия. И у методистов есть часть, и у баптистов, пресвитериан и прочих. У них была часть его, и у католиков была часть его, у свидетелей Иеговы, у всех остальных. Но засчитывается полное слово, все слово, слово часа. И у нас ничего не получится, пока Бог не помажет пророка, который будет стоять и говорить его, и подтвердит, и докажет его, что оно верно. Это незаметно пронесется среди людей. Они знать не будут точно, как это было всегда. Католики, например, Жанну д'Арк, вы сожгли ее на костре, как ведьму, а потом через 200 лет выкопали кости тех священников и бросили их в реку. Вы не узнали святого Патрика и всех остальных. Не успеете оглянуться, как и это пропустите сквозь пальцы. Бог это сделает, а вы даже и знать не будете, что такое происходит. Видите, Он просто незаметно придет и заберет свою невесту, возьмет ее и похитит прямо из среды людей. Мы видим, этот смиренный Михей сказал, что он проверил. Он знал, что Бог проговорил через настоящего пророка до него. Пророк, бывший до него, что же он сказал? Сказал вот что. Он сказал: «Ахав, за то, что ты пролил праведного, точнее, кровь праведного на Вуфея, псы будут лизать также кровь твою и Изавели». Именно это должно было исполниться, потому что так сказал Бог. Как мог тот пророк пророчествовать доброе, когда против них было только плохое? Как я могу говорить этому ладикийскому периоду церкви хорошее, когда Бог проговорил против него? Ты наг, жалок. Ты говоришь: «Я богат, у меня лучшее. У меня есть такие церкви, как методисты, баптисты и пресвитериане. У меня есть это, у меня есть то. Самое лучшее одно, другое третье». Это так, но не знаешь, что ты наг, слеп, жалок по отношению к тому настоящему, что проявляет Бог. Он поступит с вами таким же образом, удалится прочь, понимаете? Поверьте, люди, пока не слишком поздно. Так вот, мы видим, что он ударил его по устам и сказал: «По какой этой дороге, Дух Божий?» Михей сказал: «Я видел Бога, сидящего на престоле, все». Он созвал посланников небесных, сказал: «Кому нам повелеть сойти и обольстить Ахава?» Сказал, и он выступил, один лживый дух, и пал перед Богом, лжец. И помните, этот лживый дух вошел в тех пророков, ведь им следовало бы знать, что дух, находившийся на них, не был в согласии со словом. Но они настолько увлеклись, потому что они были царскими пророками, потому что у них было все замечательно. И именно так поступила церковь сегодня. Вы отошли от того старомодного переживания, которое у вас было много лет назад, когда вы стояли на углу улицы и проповедовали Евангелие. Выйдите из всех организаций, станьте свободными людьми. Нет же, потому что вы опять в этом погрязли, как свинья свою грязь или пес свою блевотину. Если его от этого вырвал в первый раз, то его от этого вырвет опять, верно? Бог изверг вас из уст своих. Он сказал: «Ты тепл, не горяч, не холоден». Проводите парочку собраний, потом немножко поиграйте музыку, чуть-чуть попоете, тогда как это уже едва ли не стало позорить христианство. Недавно мой сын позвал меня посмотреть телепередачу. Должны были показывать якобы песенный конкурс, на который приходят люди. Там стояла кучка каких-то рикесов, тряслись как под рок-н-ролл, и пели эти гимны, позорили Иисуса Христа. Церковь вообще стала несерьезной. Похоже, что все превратилось в какой-то рок-н-ролл и показ мод, вместо того, чтобы быть церковью живого Бога, где Иисус Христос может проявиться в силе. Видно, что так и есть. Где-то что-то не в порядке. Их уносит все дальше, и в Библии сказано, что так будет. Понимаете, посмотрите, где вы находитесь. Будьте осторожны, пробудитесь, пока не слишком поздно. Так вот, мы видим, что он сказал, кому нам повелеть отправиться туда и обольстить Ахава, чтобы он пошел туда и исполнил слова того пророка. Видите, если пророк высказал слово «небо и земля пройдут», но оно не пропадет, оно должно исполниться. Так что именно это так должно было произойти. Он сказал: «Посадите этого человека во внутреннюю темницу, кормите его хлебом скудно и водой скудно. Когда я возвращусь в мире, я разберусь с ним». Михей твердо выстоял, зная, что у него был Дух Божий. Его пророчества и видения были верными. Его послание было верным, потому что оно было «так говорит Господь из видений, так говорит Господь из слова». Не могло быть неверным. Было «так говорит Господь». Он сказал: «Если ты вообще вернешься, то не Бог говорил мне». И вы знаете, что произошло, конечно. Разве он «пойми, брат». Послушай, безусловно, Каяфа, ему было не понять, почему он не заглянул, он был епископом, он был папой над всеми церквями вместе взятыми, почему такой человек стоял там и не увидел Иисуса, почему он не мог понять, когда они пели в церкви 22-й псалом, вернее, 21-й псалом, и, Боже мой, для чего ты оставил меня, а он висел на кресте. Те самые писания того самого Бога, которому они поклонялись, они его приговорили и убили как фанатика. Вот так-то. Вы были бы в шоке, если бы я вам сказал, что это вот-вот повторится снова. В Библии сказано, что он был снаружи, стучал, пытаясь войти. И никто его не впускал. Кого люблю, того я наказываю и обличаю. Я его ругаю, я его встряхиваю. Но это потому, что я люблю его. Открой и впусти меня. Да, не мог, помни, я не в церковь хотел войти, а в него, в отдельного человека. Он не мог войти в церковь, она заперлась от него. Единственное, ведь единственная организация из всех, именно в этом периоде церкви, когда он вне церкви, выставлен, отброшен, отвержен. Потому что в других церквях он проявился только временно, в виде оправданий и так далее, но здесь, в периоде, который сейчас наступает, полное проявление доказательства Иисуса Христа, того же самого вчера, сегодня и вовеки. О, я согласен с тем, что у нас много подражателей, но проверьте первого, оригинал. Моисей отправился с заповедями Божьими, чтобы избавить Израиля. И когда он пошел, он совершил некоторые чудеса. За ним последовали подражатели. Если бы они были первыми, то подражателем был бы он. Понимаете, у него было слово Господне, и Господь подтвердил, он был в полном спокойствии. А вы знаете, что то же самое обещано на последние дни? Как и Иоанн в Рияне противились Моисею, так будут и эти люди, развращенные умом по отношению к истине. Когда организация держит, представляет человека через ту организацию, это говорит о том, что это пришло не от Бога, потому что Бог делает все это, чтобы произвести на людей впечатление, а потом за этим идет послание. Если это не так, тогда это не Бог. Это не Бог. Бог всегда так делает. Иуда не мог этого понять, ведь он ходил с ним, он ничего не увидел, но настоящий, предназначенный Богом, тот настоящий ген, тот настоящий зародыш, душа от Бога, которая была в Боге до основания мира, запомните, те из вас, кто сегодня действительно имеет в себе Духа Божьего, вы были здесь во Христе, потому что он был полнотой Слова. Он был полнотой Божества телесно. Бог был во Христе, примиряя с собой мир. Вы верите в это? Смотрите, он был во Христе. Значит, если вы были в Боге как ген, слово, атрибут от начала, тогда вы ходили с Ним здесь на земле. Вы говорили с Ним на земле. Вы страдали с Ним на земле. Вы умерли с Ним на Голгофе, и вы воскресли с Ним. А теперь вы восседаете в небесных местах во Христе Иисусе, общаясь с Ним, словом, когда оно впитывается в вашу душу. Ведь человек будет жить каждым словом исходящим. Не методистским словом, не баптистским словом. Запомните, если от жертвы хоть что-нибудь осталось, это нужно сжечь до утра, потому что завтра другой период церкви. Правильно? Исход, верно. Символ, прообраз жертвы. Дверь. Сказал, я назначу одно место. Не поклоняйся мне всех дверей, которые я тебе дал. Но есть одна дверь, и в той двери я помещу имя мое. А где Господь помещает свое имя, в том месте Бог примет вашу жертву. Мы понаставили всяких дверей, но Бог поставил дверь. Бог поставил дверь, и той дверью был 10 глава святого Иоанна. Иисус сказал, я та дверь. Бог поместил свое имя в Иисуса, вы верите в это? Он был Сыном Божьим, каждый сын приходит в имени своего Отца. Он сказал, я пришел в имени моего Отца, а вы меня не принимаете. Я пришел в имени моего Отца, вы пришли в имени вашего Отца. Иисус пришел в имени своего Отца, поэтому имя его Отца Иисус. Именно так, потому что он пришел в имени своего Отца. А вы меня не принимаете, другой придет, и его вы примете. Вы примете свои деноминации и пойдете с ними дальше. Ну давайте, идите. В Библии сказано, они были воздвигнуты для исполнения этого места. Слепые, нагие и не знают этого. Церковь, религия. О, очень набожные, точно такие, как Каин, принес жертву, сделал все точно так же, как сделал Авель. Но по откровению ему было открыто, в чем было таинство. Не плоды поля и не дело рук. Верующий может видеть слово, ставшее плотью, а другие не могут видеть. Все те израильтяне, увидев, как Моисей совершил это и созвал их на Великий Совет, где он должен был проводиться, они все до одного сказали, мы пойдем с Валаамом, потому что мы считаем, что доктор Валаам прав. Он умнее, лучше образован, все такое, так что мы это и примем. И Бог им никогда не простил. Он уничтожил их прямо там, в пустыне. И сам Иисус сказал, они никогда не придут. Никто из них не был спасен. Иисус сказал, они сказали, наши отцы ели ману в пустыне 40 лет. Он сказал, они все до одного умерли. Навечно отделены от Бога. Они все до одного умерли. Конечно. Потому что они прислушались к заблуждению. Ведь Моисей был подтвержден Богом. И как вождь указывал им путь в обетованную землю. И до этого места они дошли нормально. Но потом они не захотели с ним идти дальше. И так верующие могут это увидеть, а неверующие не могут увидеть, как это подтверждается. Посмотрите, каким набожным был Каиафа. Посмотрите на всех тех священников, какими они были набожными. А Иисус повернулся и сказал, «Вы от отца вашего дьявола, и его дела исполняете». Но там сидело несколько верующих. Вы думаете, что те ученики могли понять, когда Иисус сказал, «Я и отец мой одно»? Они не могли этого объяснить. Когда он сказал, если не будете есть плоти Сына Человеческого, пить кровь Его, не будете иметь жизни, разве они могли это объяснить? Нет, но они в это поверили, потому что они видели подтвержденного Бога, ставшего плотью. Иисус сказал, если я не творю дела Отца Моего, тогда не верьте мне. Но если я творю дела Отца Моего, Слово, которое мне предречено исполнить, тогда вы, если не можете поверить мне, верьте делам, которые я творю, чтобы вам спастись, видите? Иисус сказал, овцы мои знают мой голос, они знают мое Слово, они его видят, когда оно подтверждается на тот период. Но ведь Каиафа тоже знал Слово, но не Слово на тот период. У него было Слово о том, что ему вдолбили фарисеи, а не подтвержденное Слово часом. Они знают мой голос, они знают мое знамение, они знают мое чудо. Теперь как... О, давайте вернемся к нашей теме, потому что иначе мы многое пропустим из этого писания. Мне ведь все равно нужно закончить через несколько минут. Скоро будет уже 10 часов. Я люблю его. Аминь. Друзья, те, кто шли по тому проходу и какое-то время назад положили туда приношение, те, которые кормили моих детей, одевали их, те, которые положили с трудом заработанные деньги на тарелку для пожертвований, вы знаете, куда они пойдут? Они помогают мне отправиться за границу к дикарям, которые никогда ничего о Боге не слышали. Вот что я с ними делаю, с каждой копейкой, Бог мой судья. Вот один из моих человек, который сейчас сидит прямо здесь, что в казначей моей церкви. Я получаю $100 в неделю, и все. Все остальное идет на финансирование собраний за границей. Откуда люди не могут приехать в церковь, меня не приглашают. Я им не нужен. Нет, это правда. Они меня отвергают. Они говорят, он Иисусовец, или он кто-то такой, или еретик, фанатик и все такое, Иезавель. А я лучшего и не жду. Моего Господа обзывали Иезавелью. Его обзывали не Иезавелью, а Виезевулом. Его обзывали такими плохими именами. Если хозяина дома назвали Виезевулом, не тем ли более будут называть его учеников? Так что это не имеет никакого значения. И вы сами с помощью Божией. Разве бы вы подумали, что я стоял бы здесь как отъявленный лицемер и говорил вам что-то? Неужели бы я сразу не согласился с чем-то, если бы я считал, что это от Бога? Но если я люблю вас и знаю, в чем истина, вы когда-нибудь слышали, чтобы я сказал во имя Господа то, чего не произошло? Нет. Я спрашиваю любого. Было сказано о тысячах вещей, они все исполнились. Помните то время, когда вызывали, мне кажется, Самуила? И он сказал, «Израиль хотел стать таким, как все остальные народы». И именно к этому идете вы, пятидесятники. Вы хотите поступать, как все остальные. Вы ведь вовсе не такие люди. Держитесь от этого подальше. От больших церквей, всего этого большого и прекрасного. О, брат, не делай такого. Мы проповедуем, что пришествие Господа близко. Давайте отправимся на Нивы и возвестим язычникам. Понимаете, делайте что-нибудь. Но видите, Самуил сказал, брал ли я у вас хоть раз деньги на свое проживание? Они сказали, нет, Самуил, ты никогда такого не делал. Сказал, говорил ли я вам когда-нибудь во имя Господа то, чего не произошло? О, конечно, нет, Самуил. Мы верим, что ты пророк, посланный от Бога, так точно. Все сказанное тобой исполнилось, Самуил. Но мы все равно хотим. Вы видите, что произошло. О, брат. Просто Писание повторяется снова и снова на протяжении всего Писания, потому что таким образом действует Бог, понимаете? Видите, бывает такое время. Давайте быстренько перейдем к нашей теме. Ну вот, уже столько времени прошло, а к теме я так и не подошел. Видите? Это у меня на сердце! Я люблю вас! Не погибайте вместе с этим миром! Если вы от мира, то вы погибнете с этим миром! Если вы от Бога, то вы уйдете с Ним при воскресении! Поэтому измените сегодня свою натуру от мирской любви и мирских вещей и всех этих вероучений и прочего, и посмотрите прямо на Голгофу, на свою жертву. Встретитесь с Ним на той территории, потому что Он встретится с вами только в том месте. Он, методисты говорят, Он в нашей церкви, баптисты говорят, и пятидесятники, и такие-то, и пресвитериане, и такие-то. Но Он сказал, я встречусь с ними в одном месте, в том месте, в котором я помещу имя Мое. То есть в Иисусе Христе, именно там Бог поместил свое имя. Это единственное место, в котором Он вас встретит, а именно Христос есть Слово. Тот же вчера, оно выросло, начиная с ног, бедер, а теперь голова готовится к уходу, проявляется в полной мере, и невеста такая же, как жених. Теперь быстренько перейдем к нашей теме на минут 10, а потом закончим. Итак, наша тема, которую мы рассмотрим, о том, что это произошло снова, что в нашем отрывке, как обычно и происходило, Бог послал своего пророка, поскольку он слово обещало о Малахии 3. «Я пошлю посланника перед лицом моим, предвестить его пришествие». Так вот, если вы хотите это подтвердить, проверить, 11 глава Матфея подтверждает это. «Когда пришли ученики Иоанна и увидели Иисуса, они сказали, Иоанн в темнице, сказали, мы пришли спросить тебя, не он ли...» Орлиный глаз Иоанна покрылся пеленой, и он был в темнице, он был перед самой смертью. Сказал, пойдите спросите у него. Видите, Иоанн сказал, о, лопата его в руке его, он полностью очистит гумно свое. Он думал, что тысячелетнее царство так сразу и начнется. Он думал, что зерно было готово, но оно должно было умереть, перейти в стебель и снова зайти, сформировав истинную невесту. Так что он сказал, он соберет пшеницу свою в житницу, и он сожжет огнем. Обратите внимание на этого предвестника Христа в том периоде, что он предсказывал. Зерном! И я надеюсь, что вы не спите. Уже зерном! Оно будет собрано в житницу! Оно и было той невестой, та ее часть! Но что, по его словам, будет со стеблем? Он будет сожжен огнем неугасимым. Ищите спасение сейчас, пока есть возможность, будьте зерном, а не стеблем. Понимаете, вводите в жизнь не в старую мертвую форму, вводите в жизнь Христа. Проявленное Слово, проявленное и подтвержденное. Ныне время сбора. Идет комбайн, скорее переходите в зерно, потому что шелуха останется. Так вот, мы видим, что это произошло. Иисус, закончив об этой выдержке из Матфея 11, видите, Он не дал Иоанну, не сказал, «Так, подождите, я передам Иоанну книжку о правильном поведении, верующий в темнице». Нет, Он сказал, «Постойте, посмотрите, что происходит». «Вернитесь и покажите Иоанну, что происходит!» Хромые ходят, слепые видят, мертвые воскресают, и Евангелие проповедуется нищим, в точности то, о чем предсказывал пророк, «И благословенны вы, не соблазнившиеся обо мне». И его ученики отправились через холм. Он повернулся и сказал, «Что ходили вы смотреть, когда ходили смотреть Иоанна? Ходили ли вы смотреть человека, расхаживающего в мягких одеждах и так далее, со стоячим воротничком, знаете, все такое?» Сказал, «Такие в царских дворцах, они целуют младенцев и хоронят мертвых, он не умеет держать обоюдоострый меч». Понимаете, сказал, «Что же вы ходили смотреть, трость ли ветром колеблемую? Приходи, Иоанн, я дам тебе больше денег, если ты сюда придешь. Слава Богу, я больше не методист, я буду пятидесятником, я буду пресвитерианином, я буду тем-то, таким-то. У кого побольше денег?» Сказал, «Вы видели, не трость ветром колеблемую?» Сказал, «Что же вы ходили туда смотреть, пророка?» Он сказал, «Да, и больше, чем пророка». Ведь Иоанн отнесся к Иисусу совсем неуважительно, знал, что так должно было произойти, спросил его, после того, как представил его и увидел над ним то знамение, он сказал, «Это и есть Мессия», а потом он приходит и спрашивает, «Ты ли тот, или нам ждать другого?» Но смотрите, Иисус, зная это, повернулся и уважил его, сказал, «Что вы ходили смотреть, трость ли ветром колеблемую?» Сказал, «До сего дня еще не было такого великого человека, рожденного женщины, как Иоанн». Это так, вот это комплимент для человека. Но видите, так оно и было. То пророчество исполнилось прямо на их глазах. Пришел предтеча, точно как сказал Малахия. Так вот, это Малахия 3, а не Малахия 4. Иоанн Креститель был Малахия 3. Иисус так сказал. Когда его спросили, сказали, почему книжники говорят, сказал, он уже пришел. Они поступили, как и говорили. Но помните, Малахия 4 сразу же после пророка из Малахии 4, четвертого прихода Иоанна Крестителя в... Точнее, или пятый приход будет в Откровении. Два, свидетели, когда он придет для остатка евреев, но Бог использует этот же самый дух 5 раз. Благодать и Иисус. Это все время был Иисус. Вера, благодать и так далее. В английском языке слова «face» и «grace» состоят из 5 букв от переводчика. Видите, число 5 — это число благодати, он его использует. Не использует только 3, не использует только 2, 3, 4, но он его использует 5 раз. Так вот, теперь быстренько, обратите внимание, будем заканчивать. Он сказал, это тот, о котором было сказано, я посылаю посланника моего перед лицом моим. Но в Малахии 4, сразу после пророчества того пророка, вся земля должна сгореть. И праведные будут ходить по праху нечестивых. Понимаете? Точно. Видите, это пророчество Малахии 4. И обратите внимание на Луки 17, где он сказал, в последние дни опять будет, как в Содоме и Гоморре. Не так ли у нас? У нас опять Содом и Гоморра? Все страны, только посмотрите, что недавно говорилось об Англии, все полностью извращено, даже еда извращена. И посмотрите, что наука, вы видите в Reader's Digest, по-моему, за прошлый месяц они написали, у парней и девушек начинается средний возраст между 20 и 25 годами. Я встречаю таких на собраниях, у девушек менопауза, а им по 20-22 года уже менопауза. Из-за чего все это? Извращение, скрещивание. Именно это портит. От всего этого портится тело. Мы просто-напросто месиво. Точно как гибридное растение. Возьмите гибридное растение и посадите его. На него сразу налетят букашки. А подлинное оригинальное растение, букашки на него никогда не сядут. Они не выдерживают. Вот в чем дело с церковью. Ее скрестили. Вот в чем дело с той лошадью Перри Грина, которая недавно сбросила того парня. На такой лошади далеко не ускачешь. Понимаете? Она всего-навсего, она точно как мул, он мул, не знает, кто его папа, а кто мама. Он вообще ничего не знает. Он наполовину мул и наполовину лошадь, наполовину такой, наполовину осел. Он не знает, кто он такой, вы бы никогда. Он всю жизнь будет поджидать момента, чтобы вас легнуть. Так и есть. Можете его позвать, сказать, ну давай, коротыш, двигай же. Он сдернет уши, давай, и-а. Видите, как некоторые говорят, дни чудес прошли, и-а. Все эти полускрещенные, якобы члены церкви и христиане. Я не говорю это в шутку, это истина. Но брат подлинный, чистокровный, он знает, кто его отец, кто его мать, кто его дедушка, бабушка. Его можно чему-то обучить, он породистый. И истинный христианин, рожденный от Святого Духа и наполненный Божьей силой и словом. Он знает, кто его отец, кто его мать, кто его дедушка, бабушка. Он про все знает, его можно чему-то научить. А полукровный, вот что внедрил в церкви, гибрид. этого мира и религиозных организаций и добавлять чуть-чуть слова, то тут чуть-чуть слова, то там, столько, чтобы обольстить, верно? Когда видят, как проявляется настоящее Слово Божие, как видели Каиафа и другие, они от него отворачиваются, они не знают, гибрид. Итак, мы видим из этого послания, что Исаия 43 тоже подтверждала Иоанна. Он сказал о голосе человека, пророка, вопиющего в пустыне, «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Церковь ему не поверила, потому что он был не из их группы. Этот пророк вырос в пустыне, пришел, никого не зная. На нем был тот самый дух, который был на Илии. Он был человеком пустыни, он ненавидел аморальных женщин. Помните, как Илия, из-за кого ему отрубили голову? Из-за Иезавели. Он погиб из-за Иезавели. Он убежал от нее в пустыню. Иоанн Креститель, еще один любитель пустыни, охотник, хорошо знающий лес, гляните на него. У него не было образования, посмотрите его. Его темы не были как у теолога. Он сказал, о, порождение ехиднины. Самое мерзкое, что можно найти в пустыне, самое низкое, это змея. И он назвал тех священников, вы порождение ехиднины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Не надо, не говорите, мы принадлежим к этим, и у нас то или это. Ибо говорю вам, Бог может из этих камней, из пустыни, также секиры, которые он использовал, при корне дерева лежит, и всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает и бросает в огонь. Аминь. Он был проповедником природы. Этот великий муж Божий жил недолго, но, несомненно, воспламенил всю землю. За те 6 месяцев своего служения он потряс 100 поколений. Бог воспитывал его 30 лет, чтобы добиться от него этих 6 месяцев. Но Бог действует по-своему, он знает, какой у него урожай. И теперь мы обнаруживаем, что именно это и произошло. Они ему не поверили, потому что он не был одним из них. Они не, как обычно, они этого не увидели. Они не поверили Божьему Слову из Малахии 3, хотя по написанному они ясно видели, что это был тот предтеча. У них уже 400 лет не было пророка, и вот внезапно он восстает. А люди, верующие, верили, что это и есть он. Видите, те в это не верили. Они не верили, потому что когда они увидели полное подтверждение написанного, того, что он обещал сделать, и все остальное, и увидели это ясно доказанным, когда слово вошло в воду к пророку, они там стояли. Ведется много споров по поводу этого места Писания об Иоанне. Понимаете, Иоанн сказал, «Мне нужно креститься от тебя, и почему ты приходишь ко мне?» И Иисус сказал, «Пусть будет так, ибо так, но так надлежит нам, должно нам надлежит исполнить всю пра...» Иоанн, ты пророк, ты знаешь, что прежде чем приносится жертва, она должна быть омыта, а я есть та жертва, и ты пророк, и знаешь это. Тогда он допустил его и крестил его, видите? И он знал, что так и было. Посмотрите, над ним смеялись, его обзывали дикарем, крикуном, невежественным фанатиком, как обычно, того пророка, предвещавшего первое пришествие Иисуса. Я не говорю, что они... Разве у нас сегодня нет таких же подражаний истинному? Есть, безусловно, но запомните, когда видишь фальшивый доллар, должен быть настоящий доллар, с которого сделана подделка. Когда видишь, что кто-то подражает христианину, значит, где-то должен быть настоящий христианин, потому что иначе этот был бы оригиналом. Вы должны прийти к оригиналу. Но проверьте первый и посмотрите, точно ли оригинал соответствует обетованию. Если да, то верьте ему, обетование на данный период. Значит, пророчество Иоанна было подтверждено по Божьему порядку. Слово пришло к пророку и действительно подтвердило, что он тот человек. И Иисус пришел опять же в совсем не так, как они понимали то пророчество. Они понимали его не таким образом. Итак, теперь мы подходим к завершению. Но согласно слову пророка, оно исполнилось буквально. Пророчество исполнилось, но они его себе представляли совсем иначе. А как они могли бы понять и узнать, что правда, а что ложь? Проверить, подтвердил ли это Бог, было ли это Божьим истолкованием того, что он сказал? Тогда восставали лжеиисусы и уводили людей, 400 человек в пустыню и так далее, но он так и не показал себя в слове, понимаете, как сказал он. Иисус, когда он пришел, он должен был быть пророком. Это так. И сегодня, прежде чем Иисус снова придет, должно явиться во плоти полное проявление личности Иисуса Христа. Подумайте об этом. Иисус сказал, как было в дни Содома, так будет и в пришествии Сына Человеческого, когда Сын Человеческий откроется. Что значит «откроется»? Раскроется. Даст о себе знать. Тайна была ясно показана, открыта. В тот день, когда откроется Сын Человеческий, мир будет в состоянии Содома. Сейчас так и есть, не так ли? Да, кто из вас в это верит? Он в состоянии Содома. Совершенно верно. Посмотрите, в каком он сейчас состоянии. Запомните, в каждом собрании людей всегда есть 3 группы людей. Это верующие и притворщики, неверующие и верующие. Они есть в каждой группе. Такие были во все времена. Тогда были содомляне, были латяне, и был Авраам. Авраам был вызванной группой, он вообще не был в Содоме. Теперь обратите внимание на их послание. Они ожидали обетованного сына, ждали его много лет. Бог показал Аврааму много великих знамений и чудес, но вот сошел сам Бог в виде человека. Вы скажете, это был ангел. Авраам назвал его Господом за главной буквы «Господь». Все, читающие Библию, знают, что Господь за главной буквы — это Элохим. Вначале Бог, Господь Бог, Элохим, всеобъемлющий. Авраам назвал его Господом, Богом, Элохимом. Теперь заметьте, два человека отправились в Содом с посланием. И они проповедовали содомлянам. Они ничего не совершали, только ослепили их. А проповедь Евангелия всегда ослепляет неверующих. Но посмотрите, какое знамение получила группа Авраама. Так вот, мы считаемся царственным семенем Авраама. Исаак был естественным семенем, но семя веры, веры в обетованное слово. Обетованное слово, не пропустите этого. И было тем царственным семенем, это и было семя, вера Авраама. Мы, мертвые во Христе, являемся семенем Авраама, наследниками с ним по обетованию. Заметьте, когда все это происходило, там в Содоме проповедовали два служителя с важным посланием. Один оставался здесь с группой Авраама и не возился с той группой там внизу. Теперь обратите внимание на того, кто оставался с группой Авраама. Какое он дал им знамение, он сказал, «Итак, помните, за несколько дней до того его звали Авраам, и Сара, не Сара, княгиня». И этот человек, повернувшись спиной к шатру, женщины тогда отличались от тех, что сейчас. Им хочется выйти из солнца в дела мужа и все остальное, знаете. А тогда они так не делали, они оставались в тени. И вот они, и там сидели те ангелы, тот посланник. И он сказал, «Авраам, где твоя жена Сара?» Сара. Откуда он это знал? Как он это узнал? Авраам ответил, «Она в шатре позади тебя». Он сказал, «Я посещу тебя согласно времени, о котором я тебе обещал». «Я посещу тебя». А Сара как бы засмеялась про себя. Сидя спиной к шатру, он сказал, «Почему Сара рассмеялась?» Говоря, как все это может быть? Если бы она не была в Аврааме, его невестой в то время, Бог умертвил бы ее. Так же и нас сегодня со всем нашим неверием, если бы мы не были во Христе, это и сохраняет нас, понимаете? Он не мог тронуть или не мог забрать Сару, не задев Авраама, понимаете? Итак, помните, Иисус сказал, как было в дни Содома, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Мы видим, что все соглашаются с тем, что мир в состоянии Содома. Тут недавно я взял газету из Лос-Анджелеса, в ней сказано, что в Лос-Анджелесе гомосексуализм вырос, по-моему, на 20 или 30%, ежегодно настолько возрастает. Это ужасно! В нашем правительстве и везде все стало сплошным извращением, верно? Все целиком, вся система, церковь и все остальное извращено. Сейчас век извращения. Теперь я хочу задать вопрос теологам, моим братьям. Я не говорю против тебя, мой дорогой брат. Я здесь, чтобы помочь тебе, брат. Я здесь, чтобы стоять на том, что является правдой по Божьему Слову, взять вас за руку и вывести эту группу людей из всего этого, верно? Но послушайте, до этого времени у нас еще никогда не было посланника в Содоме с именем, заканчивающимся на «хам». У нас был Сперджин, Весли, Лютер и все остальные, но еще никогда не было международного вес посланника с именем, оканчивающимся на «хам». Это так? Видите? Грэхам. Шесть букв. Грэхам. Билли Грэхам. Этот известный евангелист с великим трудом Божьим, муж, посланный от Бога, он твердо стоит на оправдании и встряхивает им всю страну. Видите, таким образом мне. Посмотрите на Орла Робертса к пятидесятнической деноминации, такого, как он еще никогда не было. Шесть букв, не семь, Авраам будет Аврахам, семь. Билли Грэхам, Грэхам, шесть. Теперь посмотрите на посланников. Посмотрите, в какое время мы живем в истории, еще не было такого времени. Посмотрите на те же самые знамения, которые он обещал дать каждой группе. Посмотрите, где они находятся. В точно таком же положении, располагаются в нужном порядке. Природа, мир, все находится в точном соответствии со временем. Теперь не пропустите этого, пока мы вкратце обрисовываем остальное писание. Теперь быстренько, потому что я слишком долго вас задерживаю. Призванный. Взгляните-ка. И по словам пророк, он пришел точно по слову, в точном соответствии со временем. Теперь посмотрите на теперешнее время, в котором мы живем. Разве мы не живем как раз во время Содома? Кто посланник группе Авраама? Каково количество и какие буквы в исчислении его имени? Вы скажете, имя не имеет никакого значения. Не слушайте, если кто-то вам такое говорит. Почему он поменял имя Авраам на Авраам? Сара на Сара? Почему он поменял Симон на Петр? И всем остальным, видите, безусловно имеет. Точно. Вот почему я говорю, никогда не называйте своего ребенка Рики или Элвисом, или как-то так. Элвис означает кот, а Рики — это крыса, понимаете, когда вы говорите совершенно верно, так что Лес или как-то так, никогда так не называйте своих детей. Если такое есть, измените его как можно скорее, люди, никогда не... Те, кто, если вы верите, что я Божий слуга, не вешайте на этого бедного дитя такое имя, понимаете? Ни в коем случае дайте ему какое-нибудь другое имя, только не это. Ой, мне не следовало на это отвлекаться, потому что я отошел от темы, но я это сказал, и это уже сделано. Я так и получается, даже сам не осознаешь, когда говоришь, понимаете? Его обзывали чужаком, гадателем, дьяволом, Виелзевулом, и говорили, что он делал из себя Бога. О, вот это да. Разве пророк Исаия не сказал, он будет наречен Богом крепким? Исаия 9:6. Младенец родился нам, сын дан, и владычество будет на плечах его, и нарекут имя ему Советник, Князь мира, и Бог крепкий, Отец вечности. Верно. Также святого Иоанна 1:1. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью, и обитало среди нас. Вы верите в это? Он не был просто... Он был пророком, но он был больше, чем пророком. Он был Богом-пророком. Почему он должен был прийти? Помните, он приходит в трех именах Сына. Сначала он пришел с именем Сына Человеческого. Он никогда не называл себя Сыном Божьим. Вы это знаете. Видите, он пришел в Сыне Человеческом пророке. Сам Иегова Отец назвал Иеремию Сыном Человеческим. Пророк — это Сын Человеческий. Он пришел теперь после Дня Пятидесятницы. Он пришел, он вернулся в виде Святого Духа, сверхъестественного Духа. Сейчас он Сын Божий. В миллениуме он будет Сыном Давида, восседающим на престоле Давида, видите, он приходит в... Он Сын Божий, Сын Человеческий, Сын Давида. О, в Библии полно таких самородков. Мы не сможем их рассмотреть все за один вечер, но просто сейчас эта вставка была как раз подходящая. Завтрашний день может не наступить. До завтрашнего дня нас может не стать. Может быть, я проповедую человеку, который умрет до наступления утра. Я могу отойти до наступления утра. Брат, сестра, это не миф. Это реальные факты. Мы не знаем, в какое время мы уйдем. А после того, как дыхание оставит ваше тело, у вас уже не будет шанса. Воспользуйтесь им прямо сейчас. Не ждите до утра, может оказаться слишком поздно. Заметьте, итак, они поступили с ним в точности так, как предсказывали об этом пророке. Точно как поступает и по сей день в ладикийском периоде. Если хотите туда заглянуть, прочитать Откровение 3. Слеп, наг и не знаешь этого. Отвергаешь Христа. Когда он начинает снова открываться в виде семени, то же самое семя, павшее в землю, возвращается в виде невесты. Ведь невеста и жених — это та же самая плоть и кровь. То же самое служение, все то же самое, совершает точности то, что он совершал, дух. А они подражают и делают все остальное. Каждый схватил свой учебник и побежал, и все такое. И о, о таких ощущениях вы еще не слышали, и я чую запах дьявола, и все такое, всякое. Полное противоречие Писания. А истинное прямо перед их глазами. Они уходят прочь, они не принадлежат моей организации. Ой-ой-ой, просто, видите, просто слепые ведут слепых. Разве они все не упадут в яму? Ослепленные человеческими деноминационными традициями. Они выставили его из своей церкви, как Бог и предсказывал в Откровении 3. Как обычно, как предречено. Теперь заметьте, как Иисус говорил, открылся этим ученикам, и мы закончим. Этим двум ученикам, Каиафе, вернее, Клеопе и его другу. Итак, мы говорим о воскресении, о том, что было утром после воскресения. Первого воскресения. Какое чудесное утро. Иисус восстал из мертвых и живет среди своего народа. Что за прекрасная мысль. Сегодня он здесь такой же самый, каким он был в тот день. Потому что он тоже вчера, сегодня его... И сегодня открывается больше, чем в любое другое время после того дня. Прошел через пшеницу, стебель и шелуху. Все это уже в прошлом. Мы снова пшеницы. Понимаете, мы опять в зерне. Известен как знать. Посмотрите, как он раскрылся этим людям. Итак, запомните, как их мессия, прежде чем закончим, обетованного слова на тот период. Обратите внимание, он явился к как он и сказал, пророкам. Заметьте, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать, что все написано о нем пророками, должно было исполниться. Посмотрите на него, он сразу ссылается на Слово Божье. Он не вышел и не сказал прямо: «Вы что, меня не узнаете? Я же воскресший Мессия!» Он такого не сказал. Видите, он просто показал им Писание, как делал Иоанн и все остальные. Понимаете, он просто... Они сами должны разобраться. Они сами должны рассудить. Так вот, не засыпайте. Рассудите сами. Несмысленные, медлительные сердцем, чтобы веровать, что все сказанное пророками должно было сбыться. Вот это упрек для них, утверждавших, что они его знали. Видите? Заметьте, как он подошел к теме, как я сказал пару минут назад. Он не сказал им прямо: «Вы что, не знаете, что я ваш Мессия на этот период? Разве вы не знаете, что это я?» Настоящий слуга Божий никогда не удостоверяет себя таким образом. Писание удостоверяет, кто он такой. Ясное дело, видите? Но привлек их внимание к тому, чего пророки сказали ожидать в период Мессии. Понимаете это? Обратился к прошлому. Несмысленный и медлительный сердцем, не верите, что все сказанное пророком о Мессии должно исполниться. Он, как Иоанн, позволил слову Библии удостоверить его, кем он для них был. Это должно стать достаточно ясным. Если слово удостоверило его, то должно быть ясно, о ком было обетование, на которое они смотрели. Они знали, что он в то время кто-то должен был появиться. Ведь он сказал бы: «Позвольте показать вам, что по слову должно произойти в этот день». Разве я сегодня вечером не стараюсь сказать вам слово за словом, даже вплоть до положения, места, имен и чисел, все остальное, и всякие знамения, времена и остальное, что мы в самом конце времени? Безусловно, вы понимаете, о чем я говорю. Видите? Смотрите, это так ясно, что это больше не нужно удостоверять. Он сказал, когда был здесь на земле: «Исследуйте Писание. В них вы думаете, что имеете жизнь вечную. Они как раз, они свидетельствуют обо мне, понимаете, кто я такой». Обратите внимание, он начал с пророка Моисея. С пророка. Второзаконие 18:15. Я смотрю сюда в Писание. Во Второзаконии 18:15 Моисей сказал: «Господь, Бог ваш». Видите, Бог говорил ему на вершине горы. И о, там был такой гром. Люди сказали: пусть Господь, пусть Моисей говорит, а не Бог, чтобы нам не погибнуть. Он сказал, они хорошо сказали. Я больше не буду к ним так говорить, но я буду воздвигать им пророка. И таким было его послание во все времена. Именно так все должно разрешиться в конце. Так просто должно быть, потому что слово Господне должно прийти к пророку. Оно может прийти только к нему. Если нет, то Божье слово нарушается. И получается так, что он говорит что-то неправильно. Понимаете, оно приходит к пророку. А пророк предназначен и посылается от Бога. А как это узнать? Не то, что говорят люди. У нас были илии, плащи и все остальное, и милоти, всякая чепуха, которая канула в организацизм и все остальное. Но по Божьему обетованию на эту землю придет истинный слуга Божий, удостоверенный Богом посредством его слова, соответствующего этому времени, который приведет в порядок невесту, совсем крохотное меньшинство церкви, и восхитит ее, верно? Он представит вот тот, о котором я говорил, видите, который придет. И все, что сказали пророки о нем и на этот период, безусловно, было бы интересно услышать, как он все это говорит. Разве вам не хотелось бы услышать, как он это говорит? Все, что пророки сказали, помните, он говорил то, что о нем сказали пророки, цитируя самого себя, что он сказал, а он и был словом, что он цитировал. Теперь давайте послушаем слова, которые он процитировал. Вы хотели бы услышать, что он им сказал? Давайте сейчас продолжим разговор, прежде чем закончим. Так вот, им рассказали о всех последних происшествиях, о распятии, рассказали о том, что было у могилы и гробницы, и что женщины его видели, другие говорили, что видели его и так далее. Он сказал, они подробно осведомили его об этом, а он сразу обратился к слову, он цитирует самого себя из слова. Теперь загляните в Захарию 12. Должно быть, он процитировал Захарию 11:12, ибо он был продан за 30 серебряников. Разве Мессия не должен быть продан за 30 серебряников? В Псалмах 40:10 он был предан своими друзьями. Видите? Захария 13:7 оставлен своими учениками. В Псалмах 34:11 обвинен лжесвидетелями. Согласно Исаии 35:7. Безгласен перед своими обвинителями, не открывал свои уста. Хорошо, сэр. Исаия 56. Он был избит. Псалом 21. Он возопил на кресте: «Боже мой, для чего ты оставил меня? Все кости мои, они делают из меня зрелище. Они пронзили руки мои и ноги мои». Посмотрите на пророчества, о которых он мог говорить. Исаия 9:6. «Сын родился нам, дева зачнет» и так далее. А также в Псалмах 21:19 они делили его одежды между собой. В Исаии 7:14 дева зачнет. Псалмы 21:8-9 сделали из него враги, насмехались над ним. Им надлежало быть его друзьями, его врагам, церкви. Опять в 21-м псалме он был Ни одна кость не должна была сокрушиться, но они пронзили его руки и его ноги. Исаия 53:12 «Умер со злодеями». В Исаии 53:9 «Изъязвлен и погребен у богатого, брат». В Псалмах 15:10 «Он воскрес из мертвых». Давид так сказал: «Не дам святому моему увидеть линии, и не оставлю души его в аде». Он воскрес из мертвых. Малахия 3, Иоанн Креститель был его предтечей. И все прообразы, к которым он мог бы обратиться, даже Исаак был его прообразом на горе, на которую повел его отец Авраам в Бытие 22. Вот теперь они начали понимать, кто исполнил эти писания, обетованные на то время. Именно тогда, когда уже стало поздно, они начали видеть. «О, подожди-ка минутку! Ты знаешь что? Тогда они познали, что их распятый друг Иисус был тем обетованным пророком». Они поняли, потому что, видите, они были несведущими в Писаниях, но все эти вещи, которые должны произойти на кресте, все эти вещи, несмысленные, медлительные сердцем, чтобы понять все, что сказали пророки, как Мессия будет страдать и войдет в свою славу и воскреснет на третий день. Они все равно: «О, да, верно, понятно, он, не горели ли в нас сердца наши?» Сказали они. Неудивительно, что их сердца горели. Пророчества, о которых он говорил, исполнились. Тогда они начали понимать, что их друг, человек, с которым они ели, разговаривали, общались, рыбачили, возлежали в лесу. Что это было исполнением каждого слова обетованного часа. Так и было. Они прошли 9 километров. Наверное, показалось, что время пролетело очень быстро, и они слушали шестичасовую проповедь о подтвержденном пророчестве. Чуть дольше, чем было сегодня вечером у нас, видите. Как раз уже становилось поздновато вечернее время. Пришел вечерний свет. Сейчас такое же время, церковь. Пришел вечерний свет. Евреям 13:8. Он вчера, сегодня, веки тот же. О, события прояснились пророчеством, то же самое сегодня. Вечерний свет, обетованный пророком Божьим в Захарии 14:7, вновь может открыть глаза истинного верующего на события, происходящие сегодня, которые подтверждены пророчествами, что мы в конце времени. Иисус грядет. Само это, Он сказал, будет день, который не назовешь ни ночью, ни днем. Он сказал: «Но вечером явится свет». Так вот, по географии мы знаем, что солнце встает на востоке и садится на западе. Итак, пророк сказал, будет долгий промежуток времени, когда будет сумрачно, как бы не назовешь ни днем, ни ночью, такой темный пасмурный день. А где зашел сын? Что? Сейчас мы говорим уже о сыне, что физически сын. Солнце от переводчика. Восходит на востоке и садится на западе. Один и тот же Бог, вернее, один и тот же сын. И Сын Божий взошел сначала на востоке для восточных людей, а теперь после его ухода что они сделали? Спустя 300 лет они основали первую организацию, Римско-католическую церковь. Они прошли темный период, а потом вышли. Что же они сделали? То же самое. Был день, который не назовешь ни днем, ни ночью. У них было достаточно уставов, они верили, что он был Сыном Божьим, и ходили в том свете, который у них был. Они основывали церковь, они строили больницы, школы и так далее, и семинарии, отправляли своих детей в школу, но пророк сказал: «К вечернему времени снова явится свет. Сын снова выглянет. Будет свет». Что? Тот же самый Сын, который открылся во плоти тогда, в утреннее время, снова откроется в вечернее время. Теперь сравните святого Луки 17:30. «И в тот день, как было во дни Содома, то состояние мира, в то время откроется Сын Человеческий. Вечерний час, свет явится в пути, чтобы нас опять во славу привести». О, вот это да! Люди, где же мы? Народы крушатся. Израиль поднялся. Язычников дни сочтены. Знамений свершения, народов смятения. Увидите, как она соскользнет в море. Народ, возвращайся к своим. Тот день искупления грядет. От страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни. Взор ввысь, искупление вблизи. Вы верите? Брат, сестра, сейчас жуткое время. посмотрите на все, что предречено, посмотрите на все происходящее, посмотрите на исполнение всех пророчеств, тогда мы видим, к чему все идет. Это не сплошной, не фанатичность, это Бог подтверждает свои слова в точности. В точности. Скала поражена, друзья, бегите в нее как можно скорее. Пророчество подтверждает день, в который мы живем. Склоним головы. Брат говорит на другом языке. Сестра дает истолкование. Брат на платформе говорит, можно еще минутку внимания? Бог проговорил к нам через брата Бранхама, и помазание на брате Бранхаме, и он не закончил, и пробел на ленте от редакции. О, вы осознаете, друзья, в какой день мы живем? Неужели вы посмели бы прикословить Богу? Сказали бы вы, что он не прав, когда он это доказал, он сам себя истолковывает. Вы хотите служить ему? Теперь склоните головы и склоните сердца, брат, сестра. Это собрание может оказаться для нас последним. Мы можем никогда, если я вернусь ровно через год, если буду жив. Многих, находящихся сейчас здесь, тогда здесь не будет. Я должен буду встретиться с вами на суде и ответить за все, что я сказал в этот вечер. Перед Богом, пока вы в здравом уме, не сделаете ли вы сейчас кое-что для Бога? Если вы знаете, что вы просто посмотрите на себя в зеркале Божьем, в Библии, кем бы вы ни были, и скажите, «Я знаю, что мне еще далеко до дочери Божьей, посмотри, какая я! Мне еще далеко до Сына Божьего, посмотри, какой я! Но, Боже, я хочу стремиться к этому состоянию! Я хочу, чтобы вы подняли руку к Богу, кем бы вы ни были, где бы вы ни были в этом здании!» Да, я хочу быть Сыном Божьим. Я хочу быть дочерью Божьей. Я хочу исполнить все, что повелел мой Господь. Теперь вы... Да благословит вас Бог, по-моему, 90% аудитории. Теперь послушай, мой друг. Что если бы ты жил в те времена, когда слушали проповеди Иоанна? Что если бы ты жил в те времена, когда Иисус был здесь? Чью ты занял бы сторону? Если бы ты жил, когда Иисус... Запомни, если бы ты жил тогда, то было бы точно так же, как сейчас. Тот же Иисус... раскрывает себя посредством своего слова. Видишь, а оно совсем не популярно. Но позвольте сказать вам, я не уговариваю людей уходить из церкви или... Нет, я хочу, чтобы вы ходили в церковь, не оставляйте собрание вашего, но прошу вас делать вот что, пробиваться в Царство Божье. Пусть эти вещи, мир, церковь, пятидесятники, вы становитесь слишком мирскими, вы становитесь слишком похожими на мир. Это так легко. Вы продолжаете смотреть телевизор и все эти вещи, и как люди поступают, и все такое, и не успеешь оглянуться. Семинарии, школы начинают идти на компромисс то в том, то в этом, и одно, другое, третье, не успеешь оглянуться. Так должно стать. Пятидесятническая церковь, она поддерживала меня больше всех. Я ничего не могу против нее сказать, но я вопию вот что. Братья мои, выйдите! Павел, у вас не такие собрания, какие были раньше. Люди не такие, как раньше. Но Иисус Христос тот же самый. Давайте войдем в Него. Теперь те, кто поднял руки, запомните, в пустыне была битая скала. И тот источник, открытый сегодня вечером, скала была поражена, Христос. Он, та битая скала, сегодня, насколько я знаю, церковь, может быть, время призыва, может быть, уже прошло, я не знаю, я не могу сказать. Помните, после распятия Иисуса, люди продолжали проводить собрания, как ни в чем не бывало. И все люди, они будут приходить, они, смотрите, они так и будут продолжать проповедовать и говорить, что получать спасение и все такое, как будто мир остается таким, каким был, скажут они. Но тогда будет слишком поздно. Пока у тебя есть возможность, брат мой, пока у тебя есть возможность, сестра моя, войди в Царство Божье. Чтобы войти, вам не нужно ничего, кроме простой веры. Веруя Его Слову, Он и есть Слово. Господь Иисус, я знаю, что сейчас я смотрю на себя в зеркале Божьего Слова. О, сколько у меня недостатков! Но, дорогой Боже, здесь сегодня, в этот вечер, в понедельник, здесь, в Сан-Бернандино, штат Калифорния, в этой аудитории, это все, что у меня есть, Господь, но я отдам это Тебе. Не примешь ли Ты меня таким, какой я есть, Господь? Дай мне скорее прибежать ко Христу. Я даже вижу посланников. Я вижу время, я вижу вызов из Содома. Я вижу знамение. Я вижу, как группа Авраама получает свет. Я вижу проявление Иисуса, вновь проявленного прямо среди нас, как было тогда. Я вижу все то, что Ты обетовал. Я вижу подражателей, я вижу, что Ты так сказал, как было в дни Моисея. Что эти Ямври и Иоанни снова явятся подражать и так и будут оставаться на той же самой свалке, в которой они были. Видите, они не смогли идти за Моисеем через то слово и вывести тех детей оттуда в пустыню, потому что они были связаны с Египтом. Они не могли этого сделать, хотя они совершили те же самые дела, что совершил Он. Но их глупость проявилась. И в Библии говорится, это так говорит Господь, в последние дни это снова произойдет. И вы это видите своими глазами, если вы духовные. Я не могу этого объяснить. Мне нет необходимости это объяснять. Мои овцы слышат мой голос. Давайте обратимся к Нему сейчас, пока у нас есть возможность, хорошо? Если вы нуждаетесь в крещении Святым Духом, если вы нуждаетесь в повторном посвящении, в новой жизни, ваш пастор не станет вас презирать, он будет любить вас за это. Просто полностью отдайте сегодня Богу, пока мы здесь. Пусть это... Я знаю, что было жестко, резко, необычно. Я не делаю этого со злым умыслом. Я делаю это, чтобы оставаться честным. Я делаю это, потому что я люблю вас. Я люблю Бога. Я это делаю, стараясь помочь вам. И воистину, друг, я верю. И всем сердцем, всей верой я верю, что мое послание исходит от Бога. Оно вам долгие годы это доказывало. Теперь послушайте. Отдайте сегодня все, что у вас есть. Все, в чем вы нуждаетесь. Я верю с искренним, преданным сердцем, что если вы просто встанете на ноги и поднимете руки к Богу и скажете, «Дорогой Боже, вот я. Возьми меня, Господь. Я больше не буду использовать свой разум и свое собственное истолкование. Твое слово говорит, что я должен быть святым, я должен родиться заново, я должен наполниться Духом, и тогда Дух наставит меня на всю истину. Дорогой Боже, вот я, веди меня». Вы сделаете хотя бы это. Если вы сделаете это, то поднимите руку, скажите, «Я желаю это сделать, я желаю этого». Тогда давайте все встанем на ноги. Таков, как есть, без дел, без слов. Принявший с радостью Твой зов. И с верою святую кровь к Тебе, Господь, единственная Божья дверь, иду. Теперь забудьте о всей своей работе, обо всем остальном, об усталости, обо всем, что если бы вы сейчас умирали. Таков, как есть. Прими меня. Прости, омой. Очисть от зла. Ведь вы поднимете сейчас руку на этот куплет? Обещаю верить я. К тебе, Господь, иду. Иду. Теперь, пока организм может продолжать играть, пусть каждый из нас, молодые подростки, вы хотите стать такими, как эти уличные, как та шайка хулиганов? Сестра, неужели ты хочешь носить короткие волосы, тогда как иметь длинные волосы — это твое назарейское почтение к Богу? Для нее позор постригать волосы. Неужели ты будешь носить там, на улице, эти короткие юбки и прочее, что сегодня носит эту аморальную одежду, через которую просвечивается твое тело? Знаешь ли ты, что каждый мужчина, смотрящий на тебя, прелюбодействует с тобой в сердце, а ты такой себя выставляешь? Знаете ли вы, женщины, те, кто пользуется косметикой, что в Библии только одна женщина пользовалась косметикой, и Бог скормил ее псам, и Изавель, имя, которое ненавидит еще с тех времен, за такие ее выходки. Вы знаете, что именно пророк Илия проклинал это и кричал на нее за это? Вы знаете, что Иоанн Креститель критиковал за это Иродиаду? Вы, о, ведь вам же не хочется быть похожими на этот мирской Голливуд. Если вы любите мир или дела этого мира, то любви Божией нет в вас. Брат, друг, служитель... Ничто! Пожалуйста, поймите меня, я ваш брат! Неужели вы хотите связываться, и вы церковные члены какой-нибудь церкви, методисты, баптисты или кем бы вы ни были, неужели вы хотите оставаться в той деноминации, потому что за нее держались ваша мать и ваша бабушка? Она откуда-то вышла, чтобы в нее войти, таким был свет того времени, это как во времена Ноя, сейчас другое время. Вы скажете, ну, у меня же было сейчас не день Пятидесятницы. Пятидесятнический период прошел, Пятидесятница закончилась, сейчас время жатвы, понимаете? Во время жатвы зерно, вода была уже излита, зерно созревает. Войди в зерно, мой дорогой брат. Услышьте меня, поверьте мне, если вы верите, что я Божий слуга, пусть каждый по-своему склонит голову в смирении и вознесет молитву, которую нам нужно вознести, и мы знаем об этом. Боже, прими меня таким, какой я есть. И, брат, сестра, сегодня я тоже кладу себя на алтарь. Боже, ваяй меня, измени меня. Сделай что-нибудь, Боже, сделай меня по образу Твоему. Вы думаете, что легко стоять здесь и разносить людей в пух и прах? Это очень тяжело. Но горе мне, если я не буду этого делать. Дорогой Боже, когда в этой аудитории склоняются головы и сердца в эти серьезные мгновения, при завершении этой лекции по Библии, мы видим подтверждение Святого Духа, который сотрясал эту страну вновь и вновь, вновь и вновь, великими пробуждениями и знаками, и знаем, что за этим должно нечто последовать. А потом мы видим, что те семь ангелов сошли туда, на вершину той горы в Аризоне, и даже журналы опубликовали это по всей стране. Видим самого Иисуса там, в небе, смотрящего вниз и говорящего, что в Откровении 10.7, в послании седьмого ангела, эти печати будут открыты, тайны Божьи будут раскрыты, что реформаторы не дожили до того, чтобы их выявить. И вот эти семь печати, которые все запечатывали, должны открыться в этот день. Видим все эти великие знамения и чудеса, которые были совершены, подтверждены, предсказаны до того, как они произошли, и Ты ни разу не подвел нас, но исполнял все точно так, как было сказано. Дорогой Боже, мы осознаем, что Иисус Христос среди нас. Мы знаем, что Он здесь. Он сегодня здесь. Невидимый Бог здесь с нами и может подтвердить каждое обетование, данное им в Его Слове. как ты стоял и доказывал им, повернувшись спиной в самом начале, когда подражатели еще даже не успели, так сказать, выйти на ринг, Господь, или вступить в гонку. Ты показал и подтвердил, предрек и в точности сказал, как все произойдет, и мы видим, что так и произошло. И Отец Божий, мы знаем, что это не может быть человек, это, несомненно, Бог. Поэтому мы знаем, что сегодня здесь находишься ты. Прости нам наши грехи. Дорогой Боже, ты исцелял нашу болезнь. Теперь прости наши грехи, Господь, что мы не были такими христианами, какими должны быть. Не исповедуем, что мы мужчины или женщины полного Евангелия, а тут оказывается, что мы ковыляем, как деноминационные цыплята. Помоги нам, дорогой Боже, возьми нас и встряхни Твоим Святым Духом. И если в нас есть что-то неподобное Тебе, вынь это из нас, Господь, и утверди наши стопы на Святом Божьем Слове. И пусть Святой Дух войдет огнем в наше сердце и удалит все остатки неверия и дремоту этого времени. О, восстань и встряхни нас! Даруй это, Боже, очисти нас, ваяй нас, формируй нас. Боже, даруй это. Если сегодня, Господь, здесь есть те, кто содержит в своем сердце то зерно, тот ген Божий, предназначенный к жизни от основания мира, я знаю, Господь, что они обязательно услышат в этот час. Поэтому я молю, Боже, чтобы Ты наполнил их душу и осветил их свежим крещением Святого Духа и отправил их в дорогу радостными и счастливыми. Господь Бог, они, я даю их Тебе. Я не знаю, кто они, Ты знаешь. Я ответственен только за проповедование Твоего Слова, Господь. Когда Ты его открываешь, Ты отвечаешь за все остальное, куда упадет семя. Я просто разбрасываю его. Господь Бог, я молю, чтобы сегодня оно упало в добрую, плодородную почву, чтобы многие его увидели, Господь, и стали сияющими христианами в эти последние дни, чтобы поскорее пришло то великое, чего мы с нетерпением ожидаем. Даруй это, Господь, и Ты возьмешь свою церковь, свою невесту, и заберешь ее домой. Мы видим, что она приводится в полный порядок. Приди, Господь Иисус, мы передаем все Тебе во имя Иисуса Христа, чтобы были результаты. Аминь. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил и на Голгофе искупил спасение вы любите Его? Что ж, тогда вы должны любить друг друга, пожмите друг другу руки, вновь воспевая. Брат Бранхам приветствует людей. Да благословит вас Бог. Люблю Его. Он прежде возлюбил и на Голгофе искупил теперь давайте воздадим славу Ему. Кто из вас знает эту песню? Буду славить, славить Агнца, кто за грешных был казнен. Люди, честь Ему воздайте, может кровью смыть все пятна Он. Давайте сейчас споем ее. Буду славить, славить Агнца, кто за грешных был казнен. Люди, честь Ему воздайте, может кровью смыть все пятна Он. Разве вы не чувствуете себя полностью очищенными? Поднимите руку, скажите: «О, мне от этого очень хорошо! Брат, я люблю эти стародавние песни, а вы? Они проникают в сердце!» Буду славить! Славить Агнца, кто за грешных был казнен. О, люди, честь Ему воздайте, может кровью смыть все пятна Он. Давайте сейчас просто поднимем руки, прославим Бога, каждый из нас по-своему. Господь Иисус, мы благодарим Тебя, мы прославляем Тебя, Господь. Мы воздаем Тебе хвалу за людей, вызванных из Вавилона. Мы благодарим Тебя за кровь Твоего Сына, Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, потому что в эту минуту Он очищает нас. Мы просим прощения за наши проступки, за нашу глупость, Господь, за то, что спотыкаемся в темноте. О, Боже, пусть мы поднимемся и воссияем, и будем ходить в вечернем свете, и будем плодом дерева, вырастающим при вечернем свете. Даруй это, дорогой Боже, мы веряемся Тебе во имя Иисуса Христа. Теперь, пока вы склонили головы...